Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряное рожа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнор, ведущая
Сергей
этой программы.
Доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, ну что, на Буранова и шоссе энтузиастов Яндекс показывает желтое, а на самом деле черное. Движения почти нет, пишет нам 96-й на СМС. Я повторю, плюс 7-925-88-88-948, плюс 7-925-88-88-948. Я вас также читаю уже совсем, привык, говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме, товарищи, привилегированная лента. Привилегированная в том смысле, что она все время ползет, и там очень много людей, и они такие светлые люди, говорит МСК-бот. Бот. А еще в Твиттере, говорит МСК в Твиттере, ха-ха, говорит МСК в Твиттере, пишет редко, поэтому их мало, поэтому... А какая средняя взятка в МВД, пишет Илья в Твиттере сейчас. Стрельбу по звезде обсуждать будете? Великий город родил пробку на Газгольдерной. А я светлый, спрашивает Никита. Да, он светлый.
Конечно, Никита, вы просветленный.
Вы светлый, я просто сквозь вас прям газету можно читать. Я вас насквозь... Был такой старый детский анекдот. Значит, кстати, не помнишь?
Нет, я не помню.
Я узнал его, когда мне было 7 лет, насчет светлых людей. Да, это, говорит, из чего созданы люди? И девочка одна, говорит, в школе, говорит, учительница, говорит, а мы с мамой стеклянные. А говорит, почему? А папа всегда говорит, я вас, тварей, насквозь вижу. Вот я думаю, что мы стеклянные, скорее всего. Вот, ну правда, почему нет? Слушай, знаешь, насчет насквозь я хочу сказать про Эмму Уотсон. Ничего страшного, товарищи, все, кто за Гермиону опасается, что она опозорена и все интимно. Вот эти все заголовки, вот это все полная чушь. Эмма Уотсон, кто-то выложил в примерочной, она стоит иногда в неглиже.
Да.
А иногда в плавках, там, всевозможно, такая у нее спортивная одежда, похож на вот этот лиф такой спортивный для тренировок.
Она мерит разные купальники такие.
Ничего особенного, да.
Да.
Значит, во-первых, ничего особенного. Во-вторых, и фотки выложили, никакой интимности, ничего. Где интимность? В чем интимность? Я не понимаю. В чем интимность? Еще она моется в ванной, как бы кто-то снимает сверху наискось, как она моется в ванной, там пена, мутная вода.
Так и лица ее там не видно.
Лица не видно, пена, мутная вода, но там якобы какие-то родинки ее родные, но не важно.
Господи,
нарисовали. И ее молочные железы, товарищи. Ну что, и что? Вот что? Молочные железы. Ну что, вас от молочных желез, что ли, клинит? Вы что, американцы? Я не понимаю. Американцев клинит от молочных желез все время. Ну, правда, они зациклены. Американцы зациклены на женской груди.
А кто не зациклен, простите?
Ну, посмотри на Америку. Посмотри на Америку пристально. И угадай, на чем зациклены американцы?
Я вижу их насквозь.
На чем зациклены американцы? На груди. А теперь бразильцы на чем?
На попе.
Конечно! Ладно, Америка-то это и есть.
А мы на чем зациклены?
Мы зациклены на водке. Ты не понимаешь, у нас вообще женщина не имеет значения.
Господи.
Женщина не имеет для русского человека значения. Об этом поется в знаменитой русской песне. Нас на бабу променял. Один день с ней... Ну, конечно, один день с ней провожался, сам на утро бабой стал. Поэтому русский человек должен пить водку. Никаких женщин не должно быть.
С мужиками.
С мужиками, естественно.
В бане.
Как заповедал нам Стенька Разин. Никаких баб близко даже не важно. Потому что это позорно, и это... каким-то образом... А потом вспомни Андрея. Андрей? Андрей у Гоголя.
Так.
Андрей Бульба.
Да.
Предатель, мерзавец.
Да.
Ведь он же
конечно.
Рядом. Почему? Он
Все
же родину
ради,
променял
да,
и мужское братство на Паненку. Вот эта Паненка где-то, так сказать, юбками прошуршала.
И все.
И он предал знамя честь, воинскую честь, мужское братство, продал казачество, продал русскую мысль, продал православие.
Сыч продал.
Можно сказать, выступил против Сталина и Путина и всех. Андрей у Гоголя. Как он мог, подонок? За что? За польку. Боже милый. Польки красивые. Я бы тоже так сделал.
Да?
Да, конечно. Ну вот,
ну
очевидно.
Правильно.
А?
Ну и правильно.
Значит, я предлагаю. В связи со скандалом с Эммой Уотсон, у меня есть предложение. Всем женщинам, во-первых, на любом пляже в Каталонии, они разгуливают, прикрывая только гениталии. Только.
То есть, и никого это не волнует.
Вообще никого не волнует. Если бы прошло стадо коров. Послушайте меня, вот послушайте. Что происходит в Каталонии? И может пройти стадо коров. Воображаемое. Мы не видели там стадо коров. Но, например, воображаемое пеструшки какие-нибудь. Идут пеструшки. Майка, апрелька и так далее. Все кричат. Майка, апрелька. Куда пошла? Это коровы прошли. Никто не пришел в возбуждение. Хотя они показывают всякие детали своего туловища. Правильно? Всякие детали. Пожалуйста. Молочные железы. На, смотри. На. Вот они. Эти самые гениталии. Пожалуйста. Вот. Значит, дальше. А, прошла стая собак. Тыдын-тыдын-тыдын-тыдын. Пробежали стая собак. Прошла стая кошек. Воображаемых. Никто не ходит. Стая кошек проходит. Тыдын-тыдын-тыдын-тыдын-тыдын. Проходит такая же стая женщин. На пляже в Каталонии.
Что страшно, там и мужчины такие.
Мужчины нет. Почему? Мужчины носят...
Тоже голые ходят.
Нет, абсолютно. Ходят голые на нудистских пляжах. А я тебе говорю не про нудистские, а про обычный городской. Обычный городской пляж. Все бабы без...
Топлес.
Топлес. Все бабы топлес. Вот они проходят стаей. Мы понимаем, что ягодицы открыты у них. Ни у одной ягодицы не закрыты. Там бечевочка между ягодицами проходит. Ягодицы у всех открыты. Все наблюдают. Все мужчины, пожалуйста. Все. До единого.
Сейчас, извините, нету купальников, чтобы ягодицы были закрыты.
Так его их не существует. Совершенно верно. Ягодицы закрыты. То есть открыты.
Да.
И... Тоненькая, маленькая, так сказать, там, толщиной 3 сантиметра полосочка закрывает гениталии. То есть мы можем лабия минора гадать, какая у нее минора там. Черт ее знает, ну, всех разные. Вот, это можем погадать, понимаешь?
Угу.
А остальное все открыто. И никого не парит, как если бы стадо коров прошло. Ну, абсолютно никого не парит.
Это правда.
Значит, в этой связи... Я предлагаю, в 18 лет, это должно быть движение женщин, женщины сами должны это сделать. Женщины должны открыть движение. В 18 лет, феминистическое, я предлагаю, да. В 18 лет, по достижении 18 лет, лучше на следующий день, чтобы юридических казусов не возникало, через день после 18 лет.
Так.
Значит, женщины должны выложить все свои фотографии, обнаженку, всю как есть. Еще и так, и сяк, и клоузап, и чего хочешь, понятно, с наездом, с отъездом, все. После чего уже больше ничего не бояться. Зачем вам бояться? Чего вы боитесь?
Действительно.
Корова не боится, собака не боится. Больше я тебе скажу. Большинство людей на планете Земля обнаженными выглядят жалко, омерзительно. А большинство людей на планете Земля обнаженными вызывают чувство протеста.
Чувство протеста. Внутреннего душевного возмущения.
Ты хочешь сам снять рубашку и на него...
Прикрыть,
потому что не блевануть невозможно. Ну, можно сделать голосование, пожалуйста, очень просто. Товарищи, я предлагаю вам голосование. Лично вы в обнаженном виде жалки и омерзительны. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, что, лично вы, ну, вы видели себя в зеркале после душа. Боже, фу, Господи, прости мою душу грешную. Боже милость, как не блевануть, глядя на это, а? Лично вы в обнаженном виде. Жалкий и омерзительный. 134, 27, 35. Да. 134, 27, 36. Нет. Что нет?
А? Михаил Жуков пишет, я прекрасен. Я хорош. Алексей пишет.
А я-то я же, а я-то я одетый ужасен, пишет Pocket Elephant. А я в обнаженном виде Аполлон Бельведерский. Говорит, Афанасий. Да. 99% Аполлоном сейчас будет. Нет, товарищи, голосование идет, и 66% подтверждают, что они в обнаженном виде жалкие, омерзительные. Абсолютно. Жалкие, омерзительные. А если посмотреть на себя сзади...
Это все комплексы,
посмотри, а я однажды видел себя сзади. Там еще два зеркала, выстрелить. Сзади чуть сверху, товарищи. Сзади чуть сверху. Плешь на башке светится. Вот так она не сильно светится, когда я так. А так плешь на башке светится. Жалко, абсолютно. Как это такое, знаете... Хочется сказать, ну, надень хоть что-то, я не знаю, кепочку какую-то, ну, что-то, это первое.
Прикрой срам.
Она жирноватая какая-то кожа, понимаете? Это, я говорю про свою лысину еще только. Ягодицы, мама, какая мерзость. Они, я бы хотел, а? Какие-то плоские, такие подприжатые, со стыдом. И там и сям прыщичек виднеется. Боже, какая гадость, боже, милости. Я бы все отдал за то, чтобы никогда не раздеваться. Честное слово. Я останавливаю это голосование. Все. Значит, Эмма Уотсон лучшая из нас. 64 на 36, товарищ. 64 на 36. У нас 64...
А мне записывать это?
Да. Очень хорошо Айке пишет. И еще. Я бы отдал все за то, чтобы никогда не снимать носки. Да.
Да,
я бы очень не хотел. Вообще никогда не снимать носки.
Мужчины и так не снимают носки.
Тайно снимать их, тайно. Запершись где-то в темной кладовке, запершись, снять носки и немедленно надеть новые. Тотчас надеть новые, и все. То есть в них жить. Что там с ногтями, которые... Я иногда их обламываю ногтями. Я иногда их обламываю ногтями рук, то есть руками там обламываю на ногах. Понимаете? И иногда выходит очень аккуратно, а иногда нет. Ну, по-разному.
Ой, Господи.
Нет, выходит по-разному. Выходит аккуратно, выходит неаккуратно. По-разному выходит. Да, хорошо.
Это чудовищно.
Я ржу до слез, пишет Екатерина. Хорошо, давайте подводим итог.
А можно еще раз?
64%. 64% представляются обнаженным в виде. 64% наших слушателей, пожелавших позвонить в это антинаучное голосование, в обнаженном виде представляют собой жалкое, омерзительное зрелище. Жалкое, омерзительное зрелище. 64%. Нет, не таковы. 36%. Сейчас 36% можно подразделить еще на сколько-нибудь пристойных и совсем уже божественных. Но это мы не будем проводить это голосование. Поехали дальше. Слушайте, Жириновский снова кричал. Я понимаю, что это означает, что скоро выборы, и вот так как-то, да? Он 15 марта. Вчера Жириновский вновь кричал.
Вскрикнул, да.
Да.
Вскричал.
Я слушал, но он вообще очень... Вы помните, когда он последний раз кричал на Роднину? На Роднину, не помнишь, как он кричал?
Нет.
А дать вам, ну да, я дам вчерашнего Жириновского, который кричит вчера, а потом дам на Роднину. Он вообще, ну, в принципе, если говорю, не в обиду будет сказано, Владимир Вольфович, дорогой, любит прикрикнуть на женщин. На женщин,
да.
Он любит прикрикнуть, потому что чувствует, что они хотят какой-то строгости, видать, желают женщины строгости, мне кажется. И он на другой раз готов им ее строгость дать. Вот.
И везде депутаты должны вмешиваться. Но почему я не вмешиваюсь? Где депутаты Ленинградской области? Молчат. Никого нет. Московская область. Провокация с выборами. Руза. И что? Надавили наших 7 депутатов.
Хватит уже про Московскую область.
Буду говорить про Московскую. А вы, мать, защищаете ее. Преступление у вас в Московской области. Самая преступная, криминальная область. Как был бывший губернатор Громов, так и сегодня. Видишь, что надел, Дин России? Поступили сюда! Поступили сюда! Выведите ее, Дин России! Вот действительно мандат за защиту мафии и бандитов. Она не понимает, что депутаты защищают народ, а не губернатора. Это сто раз уже слышу. Как начинают критиковать Москву, Московскую область, сразу поднимаются в защиту. Потому что подкуплены все. Московским правительством не ушкови. И сегодня до сих пор вас подкупают. Я говорю о выборах, что в РУЗе прямое давление на депутатов от ЛДПР. 7 человек подкупили, запугали, заставили выйти из списка. Список сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Мафия. А сидел в тюрьме, снова вернулся. Снова молочная мафия. В русском районе. Я начал больше, чтобы не говорить. 100 раз будем говорить. Бандиты и воры в Московской области. А депутаты, как ее некоторые, тоже коррумпированы. И вас под суд дадим. В марте следующего года бегут в Кремль. Я вас буду расстреливать и вешать. Негодяи их подвесят.
Вот и все. И потом он поднимает фракцию и уходит. В марте следующего года он въедет в Кремль и станет их расстреливать и вешать. Значит, я читаю комментарии. Он обижает «Единую Россию». Мне кажется, это атака, безусловно, вербальная атака. Но надо сказать, что сама «Единая Россия» при том аккуратно реагирует. Аккуратно. То есть, условно говоря, все привыкли и, наверное, и не хотят делать пиар какого-то проекта из этого выступления Жириновского. Я напомню вам, как он кричал на, эту самую, на Роднину. Роднина тоже...
Она тут как раз с Оксаной Пушкиной сидит. Вот
она
вместе,
сидит, да-да-да. Сейчас, секундочку. Пошла вон дура, это он кричал на другую женщину. Сейчас, секундочку. Нет, женщина как-то острастку любит, мне кажется. Нет, не знаю. Я не ору на женщин, на самом деле, ты знаешь. Но мне кажется, что многим нравится. Сейчас я напишу Роднину. Я видел этот видос, где он кричит на Роднину. И устроил скандал в Госдуме. Вот, пожалуйста, сейчас мы найдем это место. Вот здесь.
Губернатора Амурской области, который победил...
Я думаю, что это слишком длинный...
Для участковых комиссий...
Я сейчас буду подматывать...
Сидишь здесь, фигуристка!
Пошла.
Вот я называю. Мазановский район. УИП 10-12. За Абрамова 1%, за Козлова 91%. Вы такое когда-нибудь видели вообще? Это совесть есть вообще? А по району в среднем... Если помолчите, кто там что-то видел, помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компостирует. Бессовестная, да. Помолчите. Да. В среднем 17% по району. Понимаете? В среднем.
Ну что
а на отдельных УИКах 1. Понимаете? Каждый день. Каждый день. Ларису успокоили, она уже молчит. Теперь она. Вы же не слышите, что она говорит? Вы сюда выйдете, Единая Россия, и наш человека посадим, и он будет бубнить, что вы не правы, что это ложь, что это неправильно. Да что это такое? А сосед говорит, это говорит, нам вас противно слушать. Слушайте, а нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Вы не партия, вы преступники. Преступники вы все. Вся Единая Россия и весь ваш фронт. Преступники!
Значит, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что это происходит. Мы говорим о том, что Жириновский применяет такие, полуконтролируемые. Это было 16 сентября 2015 года, то есть полтора года назад, верно?
Да.
Значит, Жириновский применяет такие полуконтролируемые состояния.
Вербальные атаки.
Да, они это состояние в сущности, да, потому что я думаю,
он заходится, да.
Да, он заходится в каких-то состояниях, которые, я думаю, приносит ему симпатию, соответственно, его электората, потому что Жириновского нельзя не признать, я уже говорил, кто такой Жириновский, в хорошем смысле, Владимир Владимирович, пожалуйста, не обижайтесь. Жириновский – это стул в заднице начальства. Гвоздь в стуле начальства. Гвоздь в заднице начальства. Представьте себе, что мы не можем отомстить начальству. Никак не можем. Мы же, как говорится, благонравные.
Да.
Смирнов. Самая широко распространенная фамилия в России, знаешь?
Серьезно?
Смирнов, да. Не Иванов, а Смирнов. Смирнов. Мы люди смирные. Смирновы. Мы Смирновы. Понятно? Значит, мы смирные. Но мы хотим как-то поднагадить начальству. Чтобы они помнили, что мы живые еще. живые, мы еще где-то там ковыряемся в своей грязи.
Ну, как-то порадовать себя.
Совершенно верно. И мы хотим вбить в стул начальства гвоздик, чтобы оно садилось, начальство, задницей своей пышной, некрасивой. И гвоздик бы впивался ему взад. Такой, опа! А он такой, ой, что это? Черт, черт, черт. А мы бы говорили, это Жирик, это Жирик, это наши пошли. То есть Жириновский, он как бы гвоздь в стуле начальства. Вот это его функция основная. И, кстати говоря, неплохая функция, потому что 10-12% он берет. И на Дальнем Востоке брал и 18-23%.
Его, кстати, понимаешь? Еще поддерживают да. те самые мужчины, которые, русские мужчины, которые пьют водку с мужиками. И
на основу женщин. Да, абсолютно верно. Да. Абсолютно верно. Ну так вот, и значит он в этом смысле, он использует эти полуконтролируемые состояния. Он входит в состояние.
Враж, да.
Да, он входит в состояние, состояние дальше развивается, он его уже дальше не контролирует. Потом в какой-то момент он устает, как актер, как нормальный истероид. Истероид — это не ошибка, это не обида, не обидное слово. Истероид — это человек, который практикует истероидное состояние. Это вообще связано со сценичностью. Связано со сценичностью. И все. Но я думаю, это надо обсуждать или нет? Как ты думаешь? Может быть, не надо?
Думаю, что ну, все понятно.
Это вот, такой очередной ход Жириновского, который справедливо, на самом деле, требует, чтобы к нему относились как к величественной большой политической фигуре. Величественной и большой политической фигуре. А вот если вы можете сказать, ну, это же смешно, с вашей точки зрения, ну, тогда вся политическая система России смешна. Она вам смешна? Жириновский, вот он такой, а это политическая культура чертовой России. Понимаете, что он есть в Думе? Ну, он есть в Думе. Он есть в Думе. Ребят, вот такая политическая система. Ну, радуйтесь, в движении.
Подъем в движении.
Да, в движении. Слушайте, я посмотрю быстро. 5 баллов, во-первых. Во-вторых, я вижу, трудности еще до совсем центра не дошли. Если только не говорить о Семеновской, Измайлова, Семеновской. Вот здесь вот Первомайская улица очень-очень тяжелая. И очень плохо на Волоколамке вокруг Свободы, не доезжая до Свободы и потом. На Ленинградке есть одна авария очень тяжелая, которая держит всех. Ну, а так Ленинградка тугая и плохая. Едет плохо. Вот, и плохо при развилке Каширка-Андропова. Вот здесь очень тяжело, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа. Все деревья рожа.
Часов 5 минут, четверг, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро. Да.
Слушайте, ну хорошо, значит, мы покончили с парламентом и голой Эммой Уотсон, и все, мы можем нормально. Ну, правда. Что еще хорошего есть? СМИ обнародовали видео с ездой Геланд Ваген, надо как-то говорить по-немецки, как-то по-другому, по тротуарам Москвы. Я понял, что он делал. Я посмотрел, это РЕН-ТВ-шный видос. Значит, несколько случаев с ездой элитных автомобилей по пешеходным зонам. Этот едет по Болотной. Я знаю, что он делает. Я знаю, я им сочувствую, но и ненавижу его одновременно. Я его ненавижу, потому что там могут гулять дети, потому что это презрение к тем, кто стоит в пробке. Это презрение
ко
к людям
всем.
И все. Но я понимаю суть дела. Он посмотрел на часы. Ну, послушай меня. Ну, вот как я тебе скажу, как раньше дело было. Он посмотрел на часы и понял, что он... А ему надо, например, условно говоря, в метрополь, например. В метрополь. Понимаешь?
В националь.
Или в националь.
В Живаго.
Живаго. Нет, а националь же ему разворот надо. Нет, можно в националь притормозить и высадить левым бортом. Совершенно верно. Ему надо в националь. Ему надо в националь. Он торопится на вызов клиенту. Он проститут. Ну, не знаю, почему мне пришло это в голову. Значит, ему нужно срочно, сказали срочно. У него есть гелик. Гелик. И он торопится на вызов к клиенту. Правильно? Да. Значит, варианты. Он подъезжает вот здесь, вот на остров Балчук, вот этот остров Балчук, болотный остров.
Да.
И понимает по Яндексу и по всему, что стоять...
Клиент уйдет.
Клиент уйдет 30 минут, его секир башка будет, и все на свете. Да, да, абсолютно верно. И будет вменено в грудную клетку. Вменено будет. Будет выговор занесен в грудную клетку. Причем сначала кулаком с кастетом. Но, может быть, потом же и без кастета, может быть, револьвером. Правильно? Значит, надо быстро бежать. А варианты. Раньше можно было мотануться через зону левую, пересекая 8 сплошных по пути. Угу. Слева объехать болотную вот эту площадь. Понимаешь?
Да, да, да.
Но сейчас там 128 ментовских машин. Стоит и забор. Там поставили ментовские... Там парад ментовских машин полицейских. Их там стоит, ну, я не знаю, 40, не знаю, ну, правда, десятки ментовских машин стоят там, сосредоточить. Потом за ним идут свадьбы, на которые могут расступиться, в крайнем случае, мне кажется. Значит, ну, можно было раньше левее метнуться туда. Там все, кирпичи были, но под них можно было ехать, если тебе сильно надо, например, правильно? Ну, вот. А потом он понимает дальше, что еще. Второй вариант – это метнуться направо и между Роснефтью, и здесь вот выскочить, и потом под тоже запрещающий знак на Софийскую набережную. Мотануться с Софийской набережной. Она тоже стоит. Она тоже стоит, паскудина. Ничего не сделаешь. Понимаешь? И ты в плену вот этого вот разделения на рекой. Река оказывается неправильным событием. Понимаешь, что идет? Хорошо. Кремлевская стоит. Кремлевская набережная, тоже можно метнуться туда. Стоит, паскудина, нет вариантов. Тогда он вылезает на тротуар у парка Болотной площади,
да,
и прет по тротуару. Для чего? Он доедет до конца по тротуару, там слева на лавочке сидят два мужика. Просят по 20 рублей, когда идешь. Я знаю хорошо это место. Там два мужика, они приподнимаются так чуть-чуть с лавочки и говорят: скажите, пожалуйста, у вас нет 20 рублей? Вот они просят по 20 рублей. Аккуратные люди такие. Ну, немножко видно, что стирались месяца 4 назад. Вот эта одежда стиралась. Но они такие аккуратные, хорошие. Все пахнет от них, правда. Но если прищепкой на нос, хорошие люди. Вот. И там еще мамочки с нянечками все это курсируют. И эти же алкаши... Короче, кто там сидит сейчас в этом самом? Алкаши и мамочки с нянечками. Вот,
вместе причем, да.
И он, чтобы их не задеть из деликатности, едет сюда. Здесь подрезает троллейбус, который сворачивает на набережную, соответственно. И вылетает на большой каменный мост, где он просто будет стоять следующие 50 минут, потому что приехал армянский президент. Понятно. Или еще по какой-то причине. Что турецкий президент уезжает. Или наоборот. Кто-то хочет приехать, но может быть да, может быть нет, но все равно большой каменный мост стоит. Понятно? Вот почему он поехал. Сейчас его найдет гайцы. Гайцы найдут его.
Найдут.
Да, его сейчас и найдут, его сейчас потом публично выпарят, позовут потом в программу
к Малахову.
К Малахову. Это следующая ступень, нет? Следующая, если сначала ты ездишь по тротуарам на гелике, потом тебя трахает клиент в метрополе, куда ты ехал изначально, все-таки, ну, и по-разному трах. Значит, после чего тебя зовут к Малахову и делают великим. Это обычная процедура в России. Значит, после чего ты становишься окончательно великим, и тебя уже возят на вертолете. Все. Все, на этом закончилось.
Ну да.
Твои беды на этом закончились. На самом деле, он не пытался оскорбить общество. Он просто устремлялся. Понимаешь, в чем дело?
А я правильно понимаю, это в этом видео было
смысловые
новости? Это ребята, которые связаны как-то с Марой Багдасарян, или нет?
Нет.
Или
нет. Это просто гелик, который еще предстоит выяснить.
О, Господи.
Просто гелик. просто гелик, который предстоит выволочить на свет Божий и доказать образцово-показательно. Вы ездили, кто ездил там, сейчас мне нужен живой человек, который тоже ездил по тротуару на Болотной площади, объезжая гигантскую пробку. Найдите мне такого человека. Вы тоже ездили по тротуару на Болотной площади, объезжая пробку. Я не сдам ваш телефонный номер. Нет, не сдам. Потом это все будет вымысел, нормально. Вы же вымысел рассказываете. Но мы проверим по деталям. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Ну, честно говоря, я так часто довольно езжу. Да. Машина на отца, ему 80 лет, да?
Поэтому нормально.
Да.
Какие-то истории. Ну,
вот, а знаете, там проблема в чем? Бордюр высоковат. Там бордюр высоковат.
А у меня нормально. У меня вот этот Range Rover Vogue аккуратненько колесом так встает. Аккуратненько. Немножко нажимаешь. Тут главное, вы совершенно точно заметили, я всегда открываю окно, честно говоря, надо мной друзья смеются,
да.
Я извиняюсь, вот человек меня видит какой-то, я говорю, вы извините, пожалуйста, я очень опаздываю, извините, ради бога.
Абсолютно верно, вот абсолютно верно.
Вы знаете, лучше бы вы не извинялись, потому
почему?
Что...
Почему? Наоборот.
Потому что каждый наоборот. Вам... Просто люди не успевают вам ответить, вы быстро проезжаете, видимо, но они вам тоже скажут,
нет, что вообще-то они тоже... Нет, вы знаете, лица тоже... меняются, лица светлеют, вот эти вот сначала губы, ненавидящие тебя,
да.
И вот,
да.
А ты опускаешь окно, говоришь, извините, ради бога, я опаздываю в аэропорт.
Совершенно да? Верно.
Они не светлеют, они просто в недоумении, они обезоружены, да. Потому что...
А в правое окно, нужно надувные шарики
выбросить. Это такая наглость, понимаете, меня простите, это такая наглость, что...
Нет, вот есть еще Лефортовская набережная. Вот там, знаете, можно встать на набережную, там всегда пробка. С другой стороны, Бауманский институт, справа парк Лефортово.
Да.
Вот там встаешь на набережную, под мостом там есть узенький проезд, но можно проехать, и выезжаешь уже на Электрозаводской. То есть это экономит реально 50 минут.
Как вам не стыдно?
Это, честно говоря, 15 лет.
Как вам не стыдно?
Никто ни разу не остановил.
Хорошие дороги. 7-3-7-3-9-4-8. Слушай. Нет, а справа окна.
Чуть не краснее рассказывает.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы тоже на Болотной ездили по этому тротуару?
Да, только я ездил не по левой, а справа, где вот здесь троечка идет. Там очень удобно проезжать.
Справа, где этот самый резиденция английского поса в Тулу.
Да, да, да. По этой стране очень удобно. Там народу очень мало.
Да, но вы же выходите. Вы же выходите в конце, и там правый ряд подстрелку.
Сергей, ну у меня джипчик, поэтому я там спокойно переезжаю. Там все по стрелочку направо уходят на набережную. И она, вот эта правая сторона, очень хорошо идет.
А вы в конце, где есть маленькое расширение перестрелка?
Я уже ухожу на Каменный мост и пошел туда на Арбат.
А на Каменный мост можно вам вопрос дикий задать? И, дикий. Там же есть еще дырочка для полутора машин, которые поднимаются с Софийской набережной.
Ну, понимаете, агрессивная езда всегда приветствовалась в Москве. Вот как бы вот, ну, куда, никуда не деться от этого.
Значит,
ну,
в среду, 22 числа, среда 22 будет? Среда 22, да?
Не знаю.
Посмотри, пожалуйста, Будет здесь Лексутов.
Среда,
Лексутов,
да.
Максим Лексутов.
Звоните, расскажите.
В прошлый раз я его спрашивал. Говорю, Максим, а как же вы сделали, там всего две машины проходят на Большой Каменный мост? Две машины. И люди лезут правее, в другую дырку, которая для тех, кто поднимается с набережной.
Угу.
Он говорит, ну, там же, сказать, там все равно места нет и все такое. Я понимаю, что... Ладно, хорошей дороги вам, счастливо. Понятно? Вам понятно, товарищи? Вам что-нибудь стало понятно? Алло, здравствуйте, вы тоже объезжаете эту пробку по тротуарам? Какой кошмар. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, Денис Лукаш.
Да, здравствуйте, Денис.
Я уже признался, поэтому это... признаваться не буду, да.
Да.
Там есть лазейка, можно по Большой Ордынке доехать до Пыжевского.
Да.
Но по Пыжевскому доехать до Старомонетного и уйти там налево.
Да.
На Полянку.
Секундочку, Полянка для чего? То есть вы уже пошли, через Малую Ордынку едете или нет?
Нет, я не еду. Я ухожу с Большой Ордынки на Пыжевский,
да.
И с Пыжевского ухожу на Старомонетный налево, а не направо, потому что направо он здесь стоит всегда.
Да.
А там налево можно.
Да.
И ухожу на Полянку.
Да.
С Полянки ухожу, соответственно, в первый же переулок. Вот. И там или огородами я добираюсь до Садового, или если совсем не в моготу, я вылезаю на Якиманку и на Якиманке кручусь через две сплошные.
Через две сплошные? Но вы из скромности не уходите сначала к гостинице «Президент», чтобы, если менты погонятся...
Не, подальше, там же все ФСО в сборе, поэтому надо туда подальше переулка.
Я к тому, что если на Якиманке уходить через две сплошные, то я, например, сначала ныряю в квартал, чтобы проверить, есть ли за мной кто-то. И там рядом с музеоном делаю кружочек, смотрю, никого нет, и тогда вылезаю назад.
Ну да, как-то так.
А это все вы делаете на мотоцикле или на машине?
На машине. На мотоцикле вообще все проще всегда.
На мотоцикле вообще можно даже об этом не думать. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был Денис. Денис ездит на Дукате.
А где там можно через сплошную на Якиманке?
Не, на Якиманке. Ты стоишь, понимаешь, она не едет.
Да.
Все, ну что делать? Значит, можно развернуться тупо через две сплошные под 1500 штраф и поехать назад. Но ты думаешь, а фиг его знает, то, может, они сторожат. Понимаешь? Поэтому сначала метнешься, уходишь не назад, а сначала метнешься в квартал, там мимо церкви. Если
направо, туда, к полянке.
Налево категорически наоборот, вниз, к музеону. Там делаешь кружочек вокруг квартала, смотришь, за тобой нет хвоста, ничего нет.
Все, я
понимаю. И назад выезжаешь, типа, я у мамы дурочка, товарищи, и все, и поехал, и все.
Надо еще так широко раскрыть глаза абсолютно. И рот так.
Да, абсолютно верно. Это же правовой нигилизм.
Да.
Через двойную сплошную можно везде. Просто платно, говорит 405-й. Так, секундочку. Скажите, мы проводим голосование. Быстро проводим голосование. Вы можете заявить о себе, что вы правовой нигилист. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы правовой нигилист. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Но есть за вами грешки. Есть за вами грешки. Знаю, по глазам вижу. По глазам вижу, что есть за вами грешки. Ведь есть, а?
Вот у меня самый страшный грешок по выделенной полосе, по автобусной.
Да?
Да. Ну, бывает. Ну, вот бывает, психанешь и начинаешь объезжать пробку по автобусной.
Я вчера поехал в аптеку. Не в аптеку, нет. Я все время придумываю, зачем мне поехать на мотоцикле. Поехал на Дукате. Надо было на Дукате ехать специально. Вот. Ну, почему? Я объясню потом. Потому что у меня на Триумфе 3800 пробег.
Так.
А на Дукате было 150 километров. Ну что, надо скорее догонять. Уже на Дукате 300 с лишним. Значит, хорошо, я поехал на Дукате. Купить молочка, типа. Придумал жене, что мне надо. Ага. Хорошо. Еду. Перегородили, гады, дорогу. Перегородили дорогу около торгового центра. Некуда ехать. Ну что? Я же как боевой летчик, меня как отец учил. Понимаешь? Значит, я тогда вправо через этот самый, назовем его тротуар. Может, это тротуар, а может и нет. И дальше через газон. Думаю, да чтоб вы были живы и здоровы. Чтоб вы всю жизнь были бы, кровью бы харкали бы. И не буду говорить слов. Хорошо, я такой. И газу на газоне, шварк этот самый. Понимаешь? Я понимаю, что я им рву газон. Но они мне рвут душу. Они же душу мне рвут. Они же загородили дорогу, что я не могу проехать. Ты понимаешь, нет? Значит, пришло через газон. И я почему прибавил? Надо прибавить было, чтобы мой мод, не дай бог, картером не долбанулся, что я не хочу переступать чик-чик тихонечко. Я хочу прыгнуть. И я такой, и оно у меня, прошло, и все. Я смотрю, боже, люди только не захлопали. Люди стоят на тротуаре, хлопают.
Может быть, где-то на Ютубе уже видео лежит, Сергей.
Оле! Они все кричат, оле! Оле! А я такой, весь тореро, тореро! Что? Какой у меня Дукати? У меня Дукати Скрэмблер и этот самый Бонневиль Триумф, и все. Скрэмблер, я скромный мальчик. Не думайте, что я на Пенегале езжу. Так, секундочку, остановить. 58% за сообщили о себе, что они правовые нигилисты. 58% правовые нигилисты. 3 года назад развернулся на Маяковской через две сплошные, а из центра перерыли. В центр стоит, мне на Цветной. И господина полицейского не заметил. Развернулся и сразу стал направо на Садовое, а там полицейский. Черт! И что бы вы делали? Вот объясните. Я один раз так попал.
Уходили от погони?
Нет, никогда. Никогда. Один раз я уходил от ментов от погони, да.
Серьезно?
Да.
И ушли?
А он вышел из машины. Он вышел из машины второй, а я вижу, машина одна, пока они пойдут садиться за руль, так я успею уехать. Понимаешь?
Никто вас не догнал.
У меня был Mitsubishi Lancer Evolution 6. Evolution 6. Разгон, я не помню, 4,9, что-то такое. Ну, гоночная машина, специальная этот самый, для ралли. Угу. Раллийная машина. Evolution 6. Люди знают. Значит, хорошо. Он меня показывает. Он остановил всю новую Ригу, всю, как есть. И мне показывают, давайте вправо, 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 а я из самого левого.
А вас из левого, да, он остановил.
Из самого левого он меня вытаскивает в правый, так, к их полицейской машине.
Да.
Я подруливаю и вижу, что он пока там их отпускает, сколько-то секунд есть. Я как вмазал газу, да пошел и на МКАД, и все, и до свидания, мой дорогой, все, ищи ветра в поле. У меня же Evolution. А я думаю, если остановят или пристрелят, я скажу, я не знал, что он махал. Зачем он махал? Я не знаю. Может, закурить просил или что? А я уже же не курю.
А я опаздываю.
Да, нет, просто не курю. Ну, да. Это первый случай. А второй, что я тебе рассказал сейчас или нет? Что ты рассказывал еще?
Нет, про...
Какую-то страшную историю про себя. Я пытался рассказать тебе страшную историю.
Про то, как вас еще раз остановили.
Меня остановили. Нет, я придумываю истории, которые я буду рассказывать, когда меня остановят. Все время придумываю истории. Да, Lancer Evolution 6. Да,
это какой год, вас спрашивают?
Lancer Evolution?
Да.
99-й. Я видел, как я ездил на ней по МКАДу 220. Ну, больше не ездил, нет. 220 – очень интересный эффект, что когда на тебя наставляют вот этот пистолет измерительный, тогда были измерительные пистолеты, да, специальные, да, в то время у полиции,
да,
пока он на тебя его наставляет, он уже измеряет не тебя, потому что ты так быстро едешь, у него рука идет, ты прям видишь, как рука идет. Рука идет, а ты когда... А у тебя, когда ты едешь очень быстро, у тебя нервная система разгоняется по-другому. Ты становишься как Нео из «Матрицы». Нео.
Да.
Понятно, да?
Ну, конечно.
И ты видишь, как летит пуля так медленно, 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 с любопытством даже на нее смотришь вот так. И ты видишь, как вздымается рука у человека. Вот он поднимает пистолет, да? И ты видишь это медленно, как будто это в медленном фильме каком-то. И ты понимаешь, что когда он ее поднимает, он поднимает уже не на тебя, потому что ты уже уехал, все, тебя уже нет. Ты такой...
И в понимаешь? Точку.
Все, 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 все. Ты видишь прошлое впереди, когда ты едешь 220.
Шикарно.
Это очень интересный эффект. В зеркале ты видишь свою бабушку, дедушку. В зеркале ты видишь...
Свое детство, да.
Свое детство, Куликовское поле. Ты видишь Кочубея с Пересветом, значит, и Ослябей. Это все в зеркале. В зеркале далекое прошлое.
Да.
А непосредственное прошлое впереди. То есть в лобовом стекле ты видишь прошлое, а не будущее.
Я поняла.
Настолько быстро будущее превращается в прошлое, что ты не...
Не успеешь осознать
его. Что ты не осознаешь это как будущее. Настоящего нет.
Вообще нет.
Настоящего нет. Ты видишь впереди прошлое, потому что оно мгновенно становится прошлым, да? Впереди прошлое. А очень далеко впереди непосредственное будущее, но которое опять все сразу уже прошлое. Сразу прошло.
Но я так понимаю, понимаешь? Что машиной вы уже не управляете, когда 220.
Нет, 220 не хочу. Нема дурных. Я хочу подольше пожить, поэтому я теперь гоняю на мотоцикле. О чем вы говорите? Я вам тему сейчас дам, вы будете обалдеть сейчас. Давайте про КВН. Давайте. Же про КВН. Мы ее сейчас
мы начинаем
да.
КВН.
А?
Да-да-да.
Мы начинаем КВН.
Да.
В этот час, да. Ты смотришь КВН?
Что, Господь с вами? В детстве мы смотрели, конечно.
Скажи, давайте проверим людей. Мы должны проверить аудиторию. Скажи, пожалуйста, а вы смотрите КВН? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы смотрите КВН. Ну, я смотрю... Трел, может быть, один или два раза. Но я помню, что это было...
Нет, в свое время было круто, какие-то там пельмени были.
В 60-е или в 70-е, я не помню, когда. Я когда-то смотрел. Я испытывал за них неловкость. Они становятся в кружок, я очень помню хорошо. КВН. Мы начинаем КВН, что-то такое. Ну, когда пошлятина. Потом, значит, они становятся в кружок, потому что у них нужно там 30 секунд, чтобы придумать шутку.
Это да, это импровизация. Вот это неловко, это правда.
Они долго, ну, в смысле, целые 30 секунд мучительно придумывают шутку, после чего типа в лужу пернули. Ну, ужасная шутка бывает, ужасная. Выходит какой-то белобрысый придурок, значит, и который говорит... Мы придумали, он такое делает лицо, знаете, как на деревенской свадьбе. Такое лицо делает, как на деревенской свадьбе, что сейчас сделает сюрприз. Но мы уже знаем, про что он закричит горько, это хорошо известно. Ну вот, неважно. Значит, и он такое делает лицо лукавое. Сейчас я, типа, придумал шутку, вы сейчас упадете. И говорит, ну, полную пошлятину, полную. Причем иногда вообще полностью бесцветную. Иногда пошлятина пахнет гноем, так сказать, там, мерзостью какой-то. А иногда пошлятина бывает вдобавок, это, знаешь, какой...
Как... Пресный, безвкусный, да.
Как будто пустой полиэтиленовый пакет, который гоняет ветер. Даже пустой полиэтиленовый пакет может быть поэтичным. Вспомни
American Beauty. American Beauty, конечно, конечно. Великолепный кадр.
Пустой пластиковый пакет, который абсолютно волшебный и поэтичен в American Beauty. Но, а здесь нет, это такой пакет, на который наехали грузовиком 8 раз, потому что он уже совсем никакой. Вот это вот КВН, понимаешь? Я, поскольку я испытывал все время за них чувство неловкости, я смотреть перестал. Мне было, может быть, лет 8, но я уже был способен испытать чувство неловкости за взрослых. Вот правда, было стыдно. Я больше с тех пор я не смотрел. Кого-то застрелили на Новой Риге. В область, перед рекой. Перед какой рекой, смотря? Потому что там и Москву пересекает Новая Рига. Реку Москву. И Истру. Скажите, пожалуйста, Сергей, который пишет нам 74-й. На Новой Риге кого-то застрелили. И... Перед рекой. А какой рекой? Ну, я прошу, не Гудзон, не Миссисипи. Но все, скажите, Москвой рекой все-таки? Или Истрой, которая тоже ничего себе. А? Ладно? В КВН тоже патриотизм лижут. Патриотизм лижут. Лижут, прямо патриотизм лижут. А какой он на вкус? Он такой с кислинкой. Импровизацию там всю убрали. Убрали. Ну, хорошо. Ребят, смотрите, сейчас 28 минут. Сергей сейчас нам напишет, кого застрелили на Новой Риге, только что в область кого-то застрелили. И для равновесия сейчас я понимаю, что остановятся все смотреть, и те, которые в Москву. И из них тоже надо кого-нибудь застрелить, чтобы они не зря стояли. Понимаешь? Ты знаешь, как в Москве все время? Если кого-то застрелят на правой стороне, вся левая сторона останавливается, чтобы посмотреть.
Чтобы сфотографировать, да.
Вот этих бы я стрелял. Вот которые останавливаются щелкать клювом.
А если...
Они стоят,
почему
и щелкают клювом?
Может быть, затвор, может быть, это корреспонденты, которые пришлют нам, говорит Москобот, фотографию, мы напишем новость про это.
Тогда хорошие они, наоборот. Смотри, вы смотрите КВН, 30% остановить, 30%, 30%, мать, 30%. 30% у нас тоже поклоняются... Видишь, это... Ну ладно, не буду. Я хотел сказать... Всегда во всех голосованиях 30% для меня знаковая цифра. 30% очень часто по православным вопросам голосуют очень православно. 28-32. Значит, и КВН. Они же смотрят КВН. Они же смотрят по КВН. Не смотрите КВН. Господь накажет вас за это. Разверзнется хляби небесные, а заодно и земные новости. Продолжаем. Так вот, история, которую я хотел рассказать, как ментов клеить, когда ты через двойную сплошную прошел.
Давайте.
Я это делал совершенно, ну, это совсем ребенком, мне было 22 или 23 года, сейчас не помню.
Так.
Я смотрел американские фильмы. И когда меня полицейский тормознул, когда я под знак пошел, на Кунцевской, между прочим, потому что там ждали какой-то большой проезд, что-то такое. Вот. Я закричал сразу, я выскочил из машины, как ошпаренный, со страшным криком. «Офицер, прошу оказать содействие, я работаю на правительство».
А вы доставали какую-то...
Клянусь, я стал кричать.
Вы достали ксиву какую-то, да, развернули?
Я был юный мальчик совершенно. Я сказал: «Офицер, прошу оказать содействие, я работаю на правительство».
Он вот оказал содействие?
А?
Он оказал содействие?
Ну, в результате, да. Значит, нет, слышишь, а он говорит... Что такое? Останови, секунду, говорит, подождите. Я ему говорю, смотрите, вы работаете на правительство. Ну, он же работает на правительство. И он говорит, да, я говорю, я тоже. Он говорит, а как это?
И заговорчески так.
А как это?
Подмигнуть.
Я ему показываю удостоверение гостелерадио СССР. Гостелерадио СССР.
Так. Ну, это круто
он говорит,
было.
Да, он говорит, ну так, нет, нормально. Вот, он говорит, и чё? Я говорю, следую для освещения того-то и того-то. Сейчас не помню, чего. Ну, ляпнул, что я знал. Там, следую для освещения такое-то, такое-то. Я говорю, он опять стоит молча. Я говорю, я прошу вас немедленно оказать мне содействие, офицер. Я работаю на правительство. Он мне говорит, ну, аккуратно поезжайте. Клянусь.
Возьму на карандаш.
Главное, кричи, я работаю на правительство.
Я работаю на правительство.
В НАТО назвали КВН тайным оружием Кремля.
И вечерний Ургант.
И вечерний Ургант. И вечерний Ургант. Значит, более неоперативный халтур, при том, что Ургант, безусловно, одаренный человек, обаятельный и действительно наделенный незаурядным чувством юмора, более неоперативной халтуры я никогда не видел сроду. Но тем не менее, слушай, Центр стратегических коммуникаций НАТО, Стратком, опубликовал исследование, Стратком смеется. Но это хохма. Но русские ее восприняли как серьез.
Серьез? Да?
Да, это хохма.
А-а-а.
Это хохма, эй, алло. Стратком смеется, называется
да,
исследование.
Стратком смеется, да, ладно.
Исследование, исследование называется «Стратком смеется». Стратком смеется. Они прикалываются. Стратком. Это натовский центр, прикалывается. А русские, значит, сделали серьезное лицо такое все такие. И значит, заявили, что они в ужасе и все на свете. Вот до чего дошла Америка. Америка, значит, они идиоты. НАТО идиоты, да. Все идиоты. Товарищи дорогие, они смеются в этот момент. Смотрите как. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот так. Но наши говорят, вот подонки. А они говорят, да нет-нет-нет. А ха-ха-ха! Ну как? Ну, мы говорим, что-то лица у вас невеселые, вы, видать, что-то против России задумали. Но они не задумали ничего против России, они прикалываются, ку-ку. Это мы не смеемся никогда в нашей программе. В программе «Подъем» вы никогда не услышите смеха, никогда не услышите юмора, никогда не услышите хоть какой-то усмешки, хоть какой-то...
Иронии.
Иронии, никакого сарказма, ничего. А Стратком смеется. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот так. Хорошо. Значит, давай мы с тобой серьезно, потому что мы серьезные же люди, правильно?
Да.
Мы серьезные. Мы напуганы Страткомом, мы напуганы НАТО. Попробуем понять, как действительно КВН превращается в идеологическое оружие Кремля. Вот как?
Мне сложно представить.
Она сделала мутные глаза такие, раз в фокус.
КВН.
КВН. Ну как они уже? Как они обслуживают режим?
Я не смотрю КВН, я смотрю Урганта, я смотрю Прожектор. Просто некоторые выпуски, да.
Да, скажи, пожалуйста. Ну и что Ургант? Ну расскажи мне, пожалуйста, про Урганта. Это сегодняшние события, самые острые политические события, как у комедиантов.
Мы же с вами обсуждали как раз в понедельник, что как раз телепроекты Первого канала делают новости.
Да,
как
да,
раз
да,
Ургант,
да,
Прожектор, да. Пэрис Хилтон. Они, может быть, тухлятину обсуждают, но они обсуждают это по-новому.
Ну как? Да, слушаю, здравствуйте, здравствуйте. Как КВН обеспечивает идеологический фронт? Как?
Здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Ну, вот я вам писал там сейчас. Понимаете, КВН, мне кажется, участвовал в свое время в развале СССР.
Да.
Если помните... Такие личности вышли из КВН, как
Можно я скажу вещь какую, а вы меня критикуете. Я скажу, и все, и все. Я скажу, да. Если существует страна, которую можно развалить путем КВН, то этой стране не место на планете Земля.
Нет, не путем, я говорил, что участвовал.
А, участвовал.
Есть, а что вы имеете против? Татьяны Лазаревой.
Да.
Лазарева, Шац и так далее, вот эти товарищи, как бы сейчас видите, да, какую они позицию занимают?
Да.
А что вы имеете против Татьяны Лазаревой? Какую она позицию такую занимает?
Как-то оппозиционную такую некую, да, там, то есть антиправительственную, возможно,
да.
Как мне кажется.
Ну и как это может повлиять на людей? Послушайте меня. Ну давайте, вот какой-то человек, они говорят одно, а вы будете говорить другое. Если что-то разваливается, то это разваливается по другим причинам.
Я согласен, да, я согласен.
По другим. Лазарева, что, она смешная, веселая,
и
она
классная,
очень обаятельная женщина и все. А? Возьмите интервью Камикадзе Д. Чей он проект? Сергей, когда Ургант приглашает Поклонскую, это пиши пропало, говорит Александр. Вы знаете, ну это...
Почему?
Это была попытка выручить Поклонскую.
А почему это пиши пропало?
Это была попытка выручить Поклонскую. Выручить. Понимаете? Ну вот.
возможно.
То есть ее пытались выручить. Потому что она облажалась, и Поклонская. И поскольку она...
у кого сложилось мнение о Поклонской, оно уже не поменялось, понимаете?
Нет, поменяется. И отвлекут, пойми ты, отвлекут. Ну вот, и это будет интересно. Значит, я считаю, что это может быть забавным. Хорошо, давайте продолжать. 7373948. Обиднее всех Ване Урганту. Так агентов еще не брали. Она на пианино играть умеет, оказывается. Ну, это пожалуйста, это любая советская девочка умеет. 7373948. Умеешь играть?
Нет. У нас в редакции только Оля Данилевич умеет играть, я знаю. А больше я не...
Что это?
А кто у нас еще играет?
А Ножка не умеет? Здравствуйте, дослушаю вас.
А помните, какой был эпизод, когда еще на Украине только все начиналось, Ургант как-то неудачно пошутил, и там его вынуждали извиняться. Очень показательно было.
Было что-то. Но знаете, на самом деле, ведь все эти комедианты, все передачи, все до единой передачи, я не знаю насчет КВН, может быть, я здесь не стал бы, но все передачи, и уж точно Ургант, вечерний Ургант, это подражание комедиантам, вот этим политическим комедиантам
Америки,
да. Которых очень много, как вы знаете.
Ну, Америка них... где?
Да где Америка?
Далеко.
А где, кстати, она? В стороне или наверху, как вы считаете?
Я считаю, где-то в стороне. Я вообще не был в Америке, может, ее и нет.
Может, ее и нет, совершенно справедливо. Мне в Америку рановато, говорит один из героев Пиперштейна.
Вот-вот.
Мне в Америку рановато, потому что Америка — это тот свет. Да-да-да-да. Нет, вот есть. Кажется, я был в феврале, был в феврале. Нормально, все там нормально. Значит, Ургант в «Смаке» пошутил про большевиков и капусту, и украинскую деревню. Вот в чем была... Это в программе «Смак».
Точно.
В программе «Смак». Шутка была про красного комиссара и украинскую деревню. Причем шутка была задолго до так называемой революции гидности. Про порубленный укроп тоже Ургант шутил, пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга. Это стендаперы, это не КВН, а Comedy Club, скорее, Александр Фельдман. Ургант сказал: капусту пошинкуем, как красный командир украинскую деревню. Вот что он сказал. А, хорошо, это вам сказали, что вы в Америке, а Америки не существует. Вообще, доброжелатель, может быть, вы правы. Потому что меня посадили в железную штучку такую, огромную железную штучку.
И она как будто бы летела.
Велели привязаться и поспать. Потом, когда я проснулся, мне сказали, что выходи вот в Америку. Это действительно, на самом деле, не очень очевидно, кстати.
Абсолютно.
Слушай, ты знаешь, как в Америке? Сейчас можно про Америку?
Ой, какая обязательно.
Два слова про Америку. Значит, на иммиграцию, ты показываешь паспорт, знаешь, кому?
Кому?
Компьютеру.
Так.
Все.
То есть там нету никакого человеческого контакта ни с кем?
Нет, есть потом. Чувак есть, которому ты подходишь уже с квиточком. То есть стоят просто компьютеры, сканеры. Они тебе говорят, покажите, там написано, покажите паспорт.
Никакого вот этого пристального взгляда на вас в паспорте, этих каверзных вопросов, с какой целью прилететь.
Не-а. Американцы вообще проходят, никого не видят. То есть они просто компьютеру показывают паспорт и все.
Здорово.
И идут дальше. Американцы. А приезжие, вроде меня, они показывают паспорт в Америке. Компьютеру, не живому человеку, нет. Компьютеру. Потом тебя просят положить пальцы рук, ну, отпечатки, то, что у тебя на визе, ну, отпечатки есть.
Да.
Значит, ты сначала кладешь паспорт в сканер, что-то там шуршит, потом положите руки, кладешь руку, он опять дальше спрашивает, на сколько дней? Компьютер спрашивает, ты там тычешь, там, например, 2 дня, 3 дня, 10 дней, не знаю. Вот, и, ну, еще что-то спрашивает. А, типа там туризм, ну, не знаю,
ну,
что-то
какая-то
хрень.
Какая цель поездки?
Цель визита. Все, тебе выходит такая полотнище, как в Макдональдсе. Ваш заказ номер 97.
Привет.
Ждите заказа. Спасибо, что воспользовались Макдональдс. Серьезно.
Класс.
Система как Макдональдс. Абсолютно. Такой же чек вылезает. Ты с этим чеком идешь к чуваку, который говорит: а что это вы нам так мало дней-то приехали? Я говорю: да, я знаю. Я говорю, ты погулять хочу. Он говорит: ха-ха-ха. И ты идешь дальше. Все. Потом у тебя этот тикет, который ваш заказ 97,
да.
забирают на таможне. Таможня спрашивает: вы привезли семена растений? Ты ж какие семена? У меня носки запасные, вы же нет ничего. Они говорят: а почему без багажа? Ты говоришь: ну, без багажа, а что, куплю все здесь. Они говорят: Ладно, вали отсюда и забирают у тебя этот тикет. А заказ 97 не выдают. Себе забирают. Себе забирают. То есть, на самом деле, в Америку, когда прилетаешь, никаких живых людей почти не видишь.
Это очень здорово.
Ты там с роботом уже беседуешь, понимаете?
Это гораздо приятнее.
Яблоки, сало. Да-да-да-да. Нет, сало меня не спрашивали, сало. Они же там идут из разных стран теперь одним потоком и очень быстро. И поэтому никто не, конкретно про сало не спрашивает. Но раньше спрашивали, привез ли я сало и черный хлеб. Но теперь более опытные. Ребят, возвращаемся к КВН и к политической пропаганде. Мне интересно, на самом деле, можно ли признать КВН? Все-таки НАТО шутит, да? Но мы не шутим. Мы никогда не шутим. Можно ли признать КВН столпом русской стабильности? Вот мой вопрос. Столп русской стабильности, основа русской стабильности. Я бы сказал, скрепа русской стабильности. Или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Меня Роман зовут.
Да, Роман. Скажите,
пожалуйста, на ваших программах звучала там реклама «Законный порядок».
Да. Я не могу обсуждать рекламу. Можно я вас предупрежу? Вообще по рекламе, это не мы ее размещаем. У нас есть договор с очень уважаемой фирмой, которая размещает. Мы не обсуждаем рекламу. Не имеем права. Просто не имеем права. Я запрещаю, как главный редактор, и это входит, по-моему, в наш контракт, и это входит в этику. Ладно? Я не обсуждаю рекламу, извините. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да. Значит, как столб стабильности?
Что говорите?
Столб стабильности, КВН.
Знаете, я просто по телефону и не слышал, о чем вы говорите.
Так, это вообще... Столб стабильности. Я звоню по телефону и не слышал, о чем вы говорите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Здесь говорят в отношении КВН,
да.
Период перестройки все было направлено на развал.
На развал.
Потому что все средства массовой информации, да, находились в руках Иуд.
Это правда. А начали все Битлз.
Так все было направлено. Но, конечно, ничего бы не сделало КВН, если бы не было предательства со стороны Штирлица, Горбачева.
Да. Секунду. А дай бы... Вот можно вам вопрос? А до Горбачева ведь тоже были такие? Кто?
А до Горбачева? До Горбачева Андроповы.
Так. А до Андропова кто предал Русь-матушку? Кто?
Хрущев.
А до Хрущева, ведь зараза начала раньше еще распространяться. Кто?
Так, зараза начала опять. Кто начинал? Иуды начинали.
Иуда.
Троцкие.
Иуда.
До Хрущева.
Так Иуда развалил Советский Союз. Иуда развалил Советский Союз. Правильно я рассуждаю?
Ну, я имею в виду, иуды – это предатели.
Предатели. Что я думал, что роль евреев недооценена в русской истории. Абсолютно недооценена. Если Советский Союз создал и развалил одновременно какой-то еврей. Это ужасно было, а? Ну, согласись. Роль евреев абсолютно недооцененной остается. 7373-94. Это роскошь, когда такие звонят люди. Роскошь, на самом деле, я восхищен. Я в восхищении. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я периодически смотрю КВН, вот весь последний год шутили на тему того, что Трамп победит, а да, против Хиллари были все шутки абсолютно.
Ну и хорошо, вот. Вы думаете, а если бы Хиллари победила? То есть вы думаете, что...
Как будто что-то знали, знаете, вот это как так выглядит. И с точки зрения пропаганды, на YouTube просмотры КВН там где-то под 2 миллиона. Очень так активно отсматриваются. Причем они выкладывают не целые ролики, а именно вот нарезки там по командам наиболее, там, я так понимаю.
Слушайте, а кто
наиболее интересный редактор?
Кто цель высмеивания на КВН? Кто смешон? Кто смешон?
Ну, как правило, вот Евросоюз высмеивали, Украину смешно. Весь прошлый год, там, два последних, наверное, года,
да,
и Америка, да, и, Америка. Ну, вот так. И еще можно, кстати, в зал посмотреть, там в основном сидят губернаторы, мэры, то есть вот, ну, какая-то элита все-таки сидит. То есть,
то есть это большой съезд света,
да,
свет съезжать.
Да. Слушайте,
хорошо, а из внутренних врагов кого-то выявляют, вот Иуда каких-то выявляют?
Слушайте, ну, по факту шутят, когда вот Захарченко была,
да,
история, вот эти все истории, они высмеиваются, когда проходит уже там полтора-два месяца. Но вот про Улекаева,
да,
я шутки что-то не слышал.
Спасибо. Роман Филин, позвоните. Пара-па-парам. Пара-па-парам, пара-па-парам. Роман, дайте мне последние цифры вашего номера, я его выловлю. Мне звонит актер и автор из команды «Пара-па-парам», значит, пишет, ну, напишите мне последние две цифры вашего номера, и я выловлю ваш телефон. А потом вы позвоните, а я выловлю. Всех буду сбрасывать, а вас ловить. Это будет несправедливость такая, договорились? Ну, напишите, пожалуйста, Роман. Лексутов в зале частенько сидит. Ну, же он любит юмор. Это про Исаакиевский собор шутили. Можно догадаться. Можно догадаться сразу и так далее. А, спасибо, 29. 29, Роман. Роман, ребят, не звоните, сейчас Роман позвонит из Парапапарама. Не звоните, нет, не звоните никто. Никто не звоните. 29-й звонит Роман. 29-й звонит Роман. Вы не звоните, нет, спасибо. Спасибо, сейчас мы должны выловить человека, который нам звонит 29-й. И очень интересно. Из МГИМО, добавок. МГИМО, вы знаете, что МГИМО самые красивые тёлки? Ну, правда, ты знаешь, что ли?
Где сейчас? Нет,
нет, а где сейчас? Я спросил у сына. Я спросил у сына. Я сказал, где самые красивые тёлки?
Так.
Он сказал, Мархи и МГИМО. Мархи на первом месте. Номер наш, ну как же, ну конечно. Значит, смотрите, 495-7373... 7373-948. Ну как, частота? 7373-948. 7373-948. Можно по-человечески сказать, конечно. 737-39-48. Можно еще по-человечески сказать. 7373-948 наш телефон. 29. Позвоните, Роман. А, вот Роман. Да. Алло, здравствуйте. Роман, это вы.
Да-да-да, здравствуйте.
Здрасте. Я, говорю, у сына спросил, где самые красивые тёлки. Он сказал, Мархи архитектурный. И МГИМО на втором месте, он говорит, как минимум. Но МГИМОшницы плохие тем, что они все время выпячивают губы, когда фотографируются для Инстаграма.
Ну, не все, конечно, но есть такие, конечно, красивые. Но есть, не есть. Во всех московских вузах.
Ну, расскажите, пожалуйста. Вот только МГИМО. Расскажите два слова. Скажите, пожалуйста, вы были в этой команде,
да,
которая сделала...
Пара по парам.
Который...
Пара по парам. Да, те самые, которых сейчас везде про нас пишут.
Да, вы произвели фурор. Скажите, пожалуйста, кто вас ограничивают, вас направляют?
Ну, не то, что ограничивают, нет, понимаете? Сейчас КВН – это, по сути, спорт, юмористический спорт.
Да.
То есть нам нужно быть смешнее других команд.
Да, быстрее смешнее. Да, да.
Ну, быстрее не обязательно, а там... Главное быть смешнее, чем твои соперники. И поэтому мы, придумывая юмор, хотим, чтобы зал смеялся. То есть, по сути, КВН двигает общество. Что людям смешно, то мы и говорим.
Скажите, минуточку, для меня важного, Роман, для меня важно понять. Вы движете обществом?
Нет,
или...
они нами. Мы понимаем, что смешно. Ну, то есть, мы понимаем, что вот у нас нету задачи ругать кого-то или
можно
кого-то.
Можно я попробую вербализовать? То есть вы вербально... шутите, надеюсь, они думают. Условно говоря, вы говорите толпе...
По сути, да.
Да.
Просто создают предложение.
Да.
На чем они хотят смеяться, ну, по сути, на чем мы... То мы и говорим.
Но можно я поспорю с концепцией, а с вашей, что спрос рождает предложение? Например, до возникновения Пушкина Россия не грезила Пушкиным и не бредила Пушкиным, и спроса не было. Появился Пушкин, и после него нельзя жить иначе. Значит, точно так же, то есть я хочу...
Хорошо, но смотрите, Пушкин был первым, команда КВН, по сути, она живет по три года.
Я хочу сказать, что предложение рождает спрос.
Мы уже знаем, о чем надо шутить.
Я понимаю. Но позвольте мне, тезис мой заключается в том, что предложение рождает спрос, а не наоборот.
Ну, может быть, кто-то когда-то начал, но это не специально. Нет, никто к нам не приходит, не стоит над нами с палкой, не говорит, шутить.
А у вас есть какой-то внутренний цензор какой-то?
Есть, конечно же, редакторы передачи. То есть мы показываемся за неделю, показываем материал каждый день.
Скажите, пожалуйста, а экономика?
За неделю?
А экономика? Вам нужно костюмы, вам нужно...
Это все спонсоры команды. Вот спонсор... у нас был университет, например.
Университет. То есть, это же стоит, это приличные деньги.
Ну, это и приличная реклама. Некоторые вузы сейчас, например, я не буду называть, которые сейчас коммерческий университет, они сильно в это вкладываются.
Знаете, это верно.
На Первом канале он постоянно говорит название вашего университета.
Это правда.
Александр Васильевич.
Это правда. Секундочку. А съемки? Собственно, съемочная бригада приезжает от Маслякова.
Ну, это же все получается же съемочном, то есть это в театре, в театре Советской Армии, это просто да. два дня концерт.
Да-да-да, но съемки осуществляет он, не вы оплачиваете.
А МИГ, да-да-да, нет, это только что оплачивается МИГ, мы только выступаем.
Я понимаю, то есть вы реквизит, вы костюмы, вот это все. Хорошо, я вас, во-первых, поздравляю, потому что я не смотрел КВН, ну, сказать, там не случилось, последний, может быть, лет 50 я его не смотрел, но при этом, очень много слышал восхищенных отзывов о вас, о вашей команде.
Именно, и... пара по парам, ну,
да,
спасибо большое.
Да, 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 поздравляю.
Это вы сейчас услышали, это от НАТО вы услышали от НАТО?
Не только от НАТО, нет, я читал об этом, я все время в интернете, носом в своем мобильном телефоне. И я вас очень много читаю, за что вы прославлены, вы прекрасны. Ура.
Ну, спасибо.
Ура, поздравляю. Это был Роман из «Пара по парам». «Пара по парам» имеется в виду, mm-hmm. вот что. «Пара по парам». Mm-hmm. Ну, в смысле, идти на занятия пора.
Да, понятно,
пора по парам. Пора по бабам, пора по парам. Это вот это имеется в виду. Ну, прекрасно. Они прекрасны. Ну, хорошо. Значит, я хотел сказать следующее. НАТО смеется. И это была юмористическая шутка НАТО, насколько я понимаю.
Но НАТО следит за российским...
Господи, как вы не следите, когда это иммигранты наши сидят? Ты что, дружок? Умоляю, эти аналитики наши иммигранты. Они сидят, ковыряясь в носу, расчесывая до боли чили на заднице, им надо что-то делать. Если придумают, послушай меня, если бы, например, я был бы рыбак, я бы исследовал рыбалку. Или я был бы алкоголик и исследовал бы спиртное. А это иммигранты, которые сидят, вот именно иммигранты, они сидят и смотрят КВН.
Понятно.
Делать им больше нефиг. Зарплата капает, это государственная организация, НАТО. НАТО, это государство, они работают на правительство.
Да, понятно.
Делать нечерто, зарплата капает, премия идет, выслуга лет идет, все идет. Ну, сидят, смотрят КВН, говорят, давай напишем какую-нибудь ахинею. Давай напишем, ну, все и все, правильно? Ну, это же весело и забавно.
Ну, забавно, да.
Ура, в движении.
Подъем. Движение.
5 баллов. Обалдеть, как плохо на Волоколамке около Свободы. Обалдеть, как хорошо стоит проспект Мира перед Енисейской. И там авария, как всегда. Из Енисейской джигиты вылетают. Там Енисейская, и там все названия улиц такие северные, знаешь, такие, там Мурманская, значит, Беломорская, ну, какие-то такие северные улицы наверху. Но почему-то населяют их джигиты все равно. Да, ну, я не знаю, почему. Но и они такие вылетают с Енисейской, ошалелые глаза такие обдолбанные. И бабах того, кто едет по проспекту Мира. По проспекту Мира едут мирные люди при этом. Понимаешь? Ну, все. И поэтому всегда там авария. Хорошо, дальше. Ну, и дальше, ну, ничего, 5 баллов.
Проспект Вернадского в центр Бордовый.
Бордовый, плохой проспект Вернадского.
Перед Косыгиным.
Да, и на Мичуринской авеню нехорошо совсем, товарищ. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Дарьенко, доброе утро.
Здравствуйте. На западе улицы Аминьевская, то есть Хана-Боровское шоссе и так далее. Хорошо. ставку повысили, рубль укрепляется. Что-то еще. Вы знаете, что я хочу сказать, что это самое, вот эта проблема. Там следователей везде, там кого-то убили, застрелили вовсе. А?
Ну, мы пытаемся сейчас выяснить это, да.
Да, мы пытаемся. Это перед Москвой рекой, когда вы едете по Новой Риге из Москвы, проезжаете МКАД какое-то время, потом начинается вот мост, ну, сам, по существу эстакада, там он не виден как мост, просто продолжение дороги. Перед рекой кого-то застрелили, и там какое-то волшебное действие, там что-то такое, следственные действия идут, и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, значит, деньги сначала, а потом семья Мартинсов, которая снова собирается возвращаться в Россию. Слышала?
Да, я вижу, да.
Это прекрасно. Семье Мартинсов в Ставрополе предложили поросенка Нуф-Нуфа, место для шашлыка и еще что-то. Вот это
камера многодетная, дорожного наблюдения, да.
Многодетная пара, которая в Красноярской области не выдержала, и решили возвратиться в Германию для секс-воспитания. Предаться, броситься в омут разврата, можно сказать, германского. Они теперь опять возвращаются, теперь уже на Ставрополе, мне кажется, это прекрасно. Надо было с самого начала ехать на юг, конечно, естественно. Слушай, давай сначала деньги. Значит, вы знаете, что рубль вырос, супротив ожидания. Мы его видели в понедельник, как помнишь, на 59.15.
Конечно.
Вчера, как потом 58.89 во вторник, потом вчера на 59.04, а значит, сегодня 58.47. Молодец, рубль, молодец. Рубль вырос. Почему?
Почему? Потому вот. Что все заранее...
Старуха Елен. Объяс... Потому что старуха Джанет Елен. Йоксель-моксель, старуха.
Так.
Можешь не запоминать ее имя, у нее через год закончится полномочия, нафиг выйдет она вон, выйдет вон. Йоксель-моксель, выйди вон. Да, потому что она с Трампом не очень ладит.
Ну расскажите, почему все так возбудились с этого?
А, потому что все продали слухи. А потом, когда это случилось, все сказали, ой, ну слухи оправдались, ну тогда вообще ничего не значит, тогда и все. То есть ФРС повысила ставку. Все.
Да.
Значит, и дальше. И все с удивлением сказали, да, ну это то, что мы ждали, ну подумаешь, ну и что? Ну и рубль стал расти.
Вот ну и молодец, все. Вот и молодец
все.
Рубль.
Все-то думали, что он будет падать, он не падает. 58.47, рубль растет. Дураки те, кто купили доллары позавчера, например, там, ну и так далее. 62.76. И 52.24 по нефти. Ты видишь, что на 1 доллар подорожала нефтица? Углеводородица. На 52 была 51.25 вчера. Сегодня 52.24, пожалуйста. 1.07.35. Евро даже вырос. Доллар упал, евро вырос. Вот как происходит.
Ура!
Да.
Супер!
Потому что люди продают слухи.
Такая радость.
Люди продают слухи, поэтому все в порядке. А почему ты сидишь в евро?
Нет, я... Знаете, для меня это все абсолютно какие-то разговоры, как о космосе.
Ну, как нет, или карты Таро.
Карта Таро, вот, да, точно. Вот, какие-то знаки зодиаков, луна в Меркурии, там, в пятом доме. Вот, вот это примерно такие же разговоры. И я пытаюсь как-то поддержать разговор. Здорово, класс.
В США выросли инвестиции в компании, трежерис и облигации, говорит Crestfallen. Спасибо. А, секундочку еще. Поеду в Эстонию, потрачу к черту свои евро, говорит Александр Фельдман. Ах, Александр, евро должны найти лучшее применение. Что значит в Эстонию? Это же страшно. Вы что же говорите страшно? Это говорит об отсутствии воображения. Если у вас есть евро, вы должны в Париж.
В Берлин. Там
нет, Берлин,
хорошо.
Может быть, Берлин, может быть, меньше все-таки пока. Ну, хотя хвалят уже, у меня друзья очень хвалят. В Париж. И потом на Лионском вокзале. На Лионском вокзале, вы знаете же кухню Лионского вокзала, ресторанов, которые окружают Лионский вокзал, они, пожалуй, лучше. Заказать утиную ножку.
Конфи.
Да. Да, Боже. И все это такое. Поесть, съешьте утиную ножку на Лионском вокзале в Париже. Не выдумывайте, не надо эту эпитимию на себя налагать ужасную, ехать в Эстонию. Ехать в Эстонию, даже лучше в Магадан съездите. Или в Благовещенск. Нет, я серьезно говорю.
Почему? Какая история? Почему в Таллине можно оленину или лосятину поесть?
В Таллине, да, понимаешь, Таллин имитационная страна. Она имитирует.
Возможно.
Она имитирует как-то так бледненько. Понимаешь, все это из картона. То есть это как бы
да.
Это картонная Европа.
Такая. Картонная, пряничная картонная Европа.
Абсолютно верно. Да. Ну, это ужасно. Нет, надо ехать в настоящую Европу.
Но если нет денег, можно сублимировать.
Ну, что если нет денег? Что значит нет денег? В Париж дешевле лететь наверняка даже. Потому что... Подожди. Но все равно куда лететь?
В Таллин на машине.
В Таллин на машине.
Конечно.
Потому что все равно куда лететь, но если лететь, то все равно куда лететь, если направление бойкое, например, Нью-Йорк стоит так же, как Париж. Понимаешь? Лететь 3 раза дальше.
Если заранее, то все, в принципе, доступно.
Конечно. Александр, все. В Исландию
решили,
и съездить стейк из кита. Нет, в Исландию тоже не надо. В Исландию надо когда-то наведаться, проверить, что там с этими гейзерами. Но мы же говорим об искусстве жить. Мы же говорим об искусстве жить. Все люди, которые заняты искусством жить, никогда ни слово «Исландия» не употребляли в речи. Вообще в речи никогда. Слушайте, люди, которые заняты искусством жить, употребляют такие названия, как я вам объясню. Биарец. Они объясняют, это Ницца. Они могут говорить «Каланки». Они могут говорить, даже могут иногда говорить «Барселона», могут говорить. Пожалуйста, они могут говорить...
А Барселона это уже фуфел, что ли?
Не Барселона, это страна басков, они говорят. А-а-а. Люди, которые умеют жить. И вся Испания хороша.
Неискушенные, вся Испания хороша. Люди, да.
А Исландия ни разу не потребляется. Давос. Ну, не знаю, конечно. Давос, они говорят, если у них нет под рукой Маалокса. Если у них изжога какая-то, и тогда можно говорить Давос. Что, в Давосе можете поесть, что ли? Что вы сейчас говорите? Давос, в смысле, поесть? Потому что там что, едят в Давосе? Едят накануне еще на равнине. Потому что в Давосе пожрать нормально негде.
А Рим?
Рим, конечно. Рим изысканный, прекрасный. Баден-Баден, конечно, Баден-Баден. Да. Горные лыжи. Но Давос и ныне там. Пожрать-то там негде в Давосе, товарищи. В Давосе. В Давосе вам подготовят венский шницель, приготовленный способом помещения его в микроволновую печь Ariston. Вот вся кухня Давоса, это микроволновка Ariston, единственная на весь город. Там очередь стоит из всех ресторанов, и все кладут в Ariston всю эту хрень, понимаете? Потом засовывают вас со словами «венский шницель», на самом деле это вранье. Это не венский шницель, это их подметки поганые. Да, вот Гурген умеет жить. Гурген, вы умеете жить.
Сергей, учусь так или иначе, как кто-то искусство быть смирным в свое время,
да.
Как вы помните из классиков, да?
Да.
Вы знаете, ну не знаю, насколько там утиная ножка, мне кажется, ей можно будет играть в пинг-понг, если вам ее сделают на Гардинер,
да.
Или где-то рядом с Гардинер. Дело в том, что мне приходилось очень часто ездить в Лондон-Париж, вот таким образом. Я
да.
прилетал в Лондон и на Сент-Панкрас,
да.
А ранее в Уотерлоо, я садился на Eurostar и доезжал до Парижа.
Да.
Вы знаете, где, мне кажется, неприкаянной русской душе есть место, это Шамони.
Шамони.
Это Шамони, например, да. Парини, да. Вот эти какие-то маленькие курортики. Поразительно, что швейцарская виза, о, как ее стоит получить. Сергей,
да.
Вот там есть совершенно слюноотделительное...
А вы знаете, что, нет, секундочку, можно я скажу? Швейцарская виза теперь не нужна? Они же пускают по Шенгену.
Да.
А теперь уже по Шенгену
да.
Я не был с 9-го года, простите.
Да.
Но какой восторг, когда вы приезжаете в Ла Крюер.
Да.
И с вами говорят, местное население с вами говорит по-русски заученными фразами. Не желаете ли попробовать ломтик сыра с горчицей или с яблоком? Или
да.
Это еще.
Да.
И раклет. Фондю. Для изголодавшихся российских костей, мне кажется, лучше просто и быть не может. Ну, конечно, кроме хорошей шакшуки в Тель-Авиве.
Да, ну скажите, а можно вопрос дурацкий? Разве все это, подождите, а разве все это в Шамони не лучше, чем в Швейцарии?
Шамони, это может быть не хуже, чем в Швейцарии, если вы не хотите сталкиваться с мультикультурностью, единственным, Сергей, на мой взгляд, опыте естественного взаимодействия и симбиоза даже,
да.
Который имеется в Швейцарии. Вот у меня почему-то странная грешная мысль, видите ли, крамольная, вернее,
давайте.
Что Россия движется на пути к конфедератизму.
Швейцарскому.
У меня есть такое робкое большое подозрение. Мы с вами знаем, что такое разница между федеративным устройством и конфедеративным, да?
Мы знаем.
Значит, при конфедеративном устройстве нас никто не заставляет предоставлять право самоопределения вплоть до отделения.
Не, ну, знаете, а на самом деле вы глубоко пошли, я тут против. Я считаю, что Россия без единоначалия просто развалится, как стакан, который уронили на бетон.
Вчера вам позвонила поразительная слушательница, с которой я, как ни странно, знаете, так метафизически, но согласен.
Слушайте, да, простите.
Москву расширить до размера всей Российской Федерации.
Гурген, мы ценим вас, человека, и очень ценим вас, человека, который вполне овладел искусством жить. Искусством жить.
В принципе, да.
Да, и вот скажите, пожалуйста, хорошо. А значит, все мы поняли, грюер с сыром, да. Все это понятно. А еще шамони прекрасные, абсолютно. Значит, а шамони летом разве хорошо там?
Шамони, куршавель и так далее. Нет, это места для знойных итальянцев, которые настолько устают от своего равнинного и приморского климата, что обычно забираются высоко в горы. У них нет горизонтального туризма, да? У них есть туризм вертикальный, климатический.
Да.
И вот мне кажется, что Шамони – это для тех, кто хочет, чтобы постоянно был Крисмас.
Да. То есть летом туда не едем, нет. А еще, ну дайте еще места, где искусство жить вполне можно изучить. Где еще?
Сергей, искусство жить это следующее. Это приехать на 7-ю авеню и на 32-ю стрит Уэст.
Так.
Там будет Пен Плаза, Нью-Йорк, Пенсильвания Плаза.
Да.
Хороший отель прямо перед Мэдисон Сквер Гарден.
Да.
Конечно,
да.
И выход остановки метро Пен Плаза.
Да.
Вот там есть потрясающий ряд, я бы сказал, гастрономических удовольствий.
Да.
Я не имею в виду в данном случае услуги сексуального характера. Они заканчиваются с первым соловьем в 4:20 утра,
да.
Когда начинает светлеть. А вот колоссальное количество Натанс, Делис, Джонсонс, Рой Роджерс, а еще какие вкусные у нас Элс,
да.
А самое главное киоск, который прямо в свете,
да.
Когда вы из Пен-Плаза выходите, и чтобы не попасть под желтые такси, лавируется между ними недолго, но это целятся по-мароккански.
Ах, это хорошо. Ах, как это хорошо. Как это духоподъемно, я бы сказал. Гурген, я вам посоветую осторожно, потому что я, конечно, свет не знаю в той степени, в которой вы знаете. Я вам осторожно посоветую начать изучать Вестсайд. Простите, Истсайд. Потому что с Веста потихонечку там все-таки занято все богатыми. И беднота, студенты, всевозможные пацифисты и педерасты перебираются на восток Манхэттена, где уже есть очень пристойные места.
Hell's Kitchen, вы имеете в виду?
Вот севернее NYU чуть-чуть.
Вот да, там очень хорошие места.
Да,
но,
да.
Сергей, знаете, у меня вот лежит душа, что, простите, что я занимаюсь столько времени.
Я наслаждаюсь.
Но душа у меня лежит к тому, чтобы съездить на Брайтон. Знаете, вот пройтись по Ocean Park Avenue, как она там называется, Park Avenue, на перекрестке с Neptune.
Да.
Зайти в пару синагог. А потом просто, это уже, так сказать, вне программы «Joie de vivre», это скорее «L'art de vivre»,
да.
Вот. А что касается потом выпить трехлитровую баночку березового сока с дядей Мотлом, который сидит и слушает коротковолновую спидолу, привезенную из Советского Союза, и до сих пор везде расписывается ручкой Страуме рижского производственного объединения «Красный Лапоть»,
который
он тоже привез фонариком.
Вы невыносимо хороши. Он невыносимо хорош, согласись.
Да.
Значит, постпред США при ООН призвала никогда не доверять России. Никогда не доверять России.
Он так от гастрономических тем резко, без перехода, можно сказать, я не готова была.
Слушайте, постпред.
Я думаю о фуа-гра.
Ты завтракала?
Я завтракала.
Сегодня вообще завтракала?
Да.
А я нет.
Как вы сейчас, вот как вы сейчас чувствуете?
А я захлебываюсь слюной, вот и мне пишут люди такие, значит, мне захотелось Гургену по морде врезать от того, как он вкусно все рассказывает.
Да.
Значит, да. В Женеве у вокзала, когда приезжаешь из аэропорта, говорит господин Понин, есть замечательное кафе де Пари, туда вся Женева приходит поесть мясо под перечным соусом. В Вене поесть можно. Да, Дарья замужем, да. Зачем ехать на Брайтон, когда можно пройтись по рынку? По какому рынку?
Какому? Теплостанскому рынку?
Нет, надо ехать на Брайтон. Вы совершенно не понимаете, о чем вы говорите. На Брайтон надо ехать. Там все, как у нас, но больше и лучше. Ну, я серьезно сейчас говорю про жрачки. Я сейчас говорю про еду. Можно скажу про еду? На Брайтоне все, как у нас, но больше и лучше. Ну, например, у нас есть чернослив в шоколаде. Но у нас чернослив в шоколаде чахоточный какой-то. Чахоточный, он умер от чахотки. Он долго болел туберкулезом. А на Брайтоне чернослив...
Жирный, пышный.
Гигантский такой, когда сайбирин какой-то чернослив. Он огромный.
Сайбирин сайз.
Он такой, залит таким шоколадом, огромный тоже. Все огромное. Понимаешь?
Да.
Вот так. Ну, то есть там все сделано, когда огромное.
Нет, мы
там
любим,
семга.
Мы любим...
Семга у нас... Какая семга у нас? Она такая подпридушенная кита. Кита. Она всегда была кита. Потом ей повесили ценник, что она семга, она очень гордится. Всем. Это кита, она иссохшаяся. Она думала, что ее съедят нанайские собаки в стойбище. Но нет, ее выложили на прилавке в Москве. Ну, пожалуйста, уже не собакам, она уже гордится кита. Понимаешь? А на Брайтоне семга... Я не могу на нее смотреть, там столько сала с нее свисает, она канадская или чилийская, такая огромная, гигантская, там, пласты,
но она слишком тёша. Жирная, а? Но она слишком жирная.
Ну, я умоляю.
Мы любим более изысканные вкусы. А?
Но там все гигантское, все гигантское, в Америке все гигантское. То же самое, все советское, но гигантское, понимаешь?
Понятно.
Как бы не ущербное какое-то придушенное, а какое-то туберкулезненькое. Это настоящее, настоящее. Ну все. Ладно, хватит про жрачку говорить. Ребят, правда, интересно, есть же хочется. Есть же хочется. Когда мы будем с придыханием рассказывать о России, говорит 35-й. Ну в каком смысле? Мы говорим с придыханием. Но с придыханием сейчас я вспомню, что я скажу про Россию с придыханием. В смысле еды?
Ну, хотя бы.
Сейчас я скажу.
Не обязательно. Если не получится,
проеду. Дайте мне подумать пару недель, я вспомню что-нибудь. Нет, просто, ну, как, что, в смысле, осетр?
Осетр. Икра черная, да,
черная
красная,
икра, пожалуйста,
шикарная.
С придыханием. Вот я и придыхнул. Вот придыхание и закончилось, все. На этом закончилось. А что еще?
Соленые огурцы почему-то в голову приходят. Ну, это уже без придыхания, но со слюной.
Осетр и черная икра приходят в голову. Больше, пожалуй, что и... Пока не приходит ничего. Нет, ничего нет. Шампанское – это шампанское. Вы просто перепутали. Шампанское – это французское шампанское. Пельмешки – это китайское блюдо. Ку-ку.
Ну, не только. Ну, Сергей, ну нет. Хорошо. В любой
пельмешки
культуре
есть китайское
тесто,
блюдо.
Мясо в тесте.
Нигде, ни в каких культурах
равиоли
нет.
Равиоли в Италии.
Здрасте.
У нас пельмени.
Это китайское блюдо.
Хинкали.
Китайское блюдо. Если ты хочешь поесть по-настоящему нормальных пельменей, поезжай в Пекин.
Я ела.
Поезжай в Пекин.
В ресторане китайском.
Нет, поезжай в Пекин, город Пекин, Пекин. Тебе их там пожарят, прекрасные жареные пельмени. Они намного вкуснее вареных. В 1000 раз. Пожалуйста. Может, они туда кошку кладут, я не знаю. Пожалуйста. Греча, но она не исключительно русская. Гречневые оладушки на завтрак описывает Диккенс в Лондоне. Постоянно у него все герои жрут гречневые оладьи. Как вы думаете, почему? Они что, русские, что ли, там? Нет, ну не надо. Ну зачем? Камчатский краб. О, правда.
Да, факт.
Правда. Все, факт. Все. Осетр. Осетр, который мы отвоевали у Хазар. Значит, Астрахань была хазарская.
Да, а грузди, Сергей?
Грузди мы отвоевали у каких... У кого?
Ни у кого, ни у кого. Они просто
они сразу
всегда были с нами.
Сразу были. Значит, осёта, которую мы отвоевали у хазар, и камчатскую, которую мы отвоевали у медведей. Вот это правда, действительно, изысканное блюдо. Все, хватит меня мучить, а? Секундочку, можно про Америку поговорить, а? В смысле политическом. Можно политическую передачу из вас сделать? Из вас невозможно сделать политическую передачу. Я уж подхожу к вам с топором и так, и эдак.
А мы все сопротивляемся.
На это бревнышко, думаю, выйдет из него Буратино или не выйдет. И не выходит из вас Буратино. Не выходит. Все, автомат Калашникова. Поспред США при ООН. Ники Хейли. Там тетенек, тетенек держит. Всегда держит тетенек. Традиция такая. В интервью телеканалу NBC News заявила, что США никогда не должны доверять России. Буквально. По ее словам, внимание, цитата, российскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно. Далее. Цитата. Относитесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России, сказала Ники Хейли, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН. Это уже новая тетенька, новая же она, новая, да. Трамповская, новая. Понятно? Ранее она заявила, что президент США Дональд Трамп и его администрация не боятся бросить России вызов на мировой арене. Что это значит, ребят? Потому что многие думают, я хочу, чтобы вы обсудили это со мной, 7373948, я думаю, что многие люди утверждают, что значит, существует несколько кланов вокруг Трампа, и есть кланы такие ястребов, и есть кланы более доброжелательные. И вот, значит, кланы ястребов склоняют Трампа, ястребы в отношении России, конечно, ястребы склоняют Трампа к противостоянию России, какой-то озлобленности, а доброжелательные люди их постепенно изводят, вот как, так сказать, там мы знали несколько скандалов уже, да, доброжелательные люди постепенно их уничтожают вокруг Трампа, политически уничтожают, безусловно. Вот к чему дело идет, 7373948, или это вообще легенда про существующие какие-то кланы. Это просто как бы общее настроение политического класса Америки выразила Ники Хейли. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, Николай.
Я думаю, что тут еще очень просто. В Америке, если человек вот на рабочем месте работает, то он работает.
Да.
Нас все время ужасает их эффективность. Поэтому вот есть какая-нибудь должность, на которой человек обязан просто вот по должностным обязанностям ненавидеть Россию, предусматривать от нее какие-нибудь угрозы,
да,
и так далее. Он за это зарплату получает. То есть не может такой ситуации быть, что вот там Трамп поговорил, скажем, там с Путиным, ага, вот, и вот весь отдел 5 лет курит. Правильно же? Ну так, ну, же да, не будет.
Нет,
вот, они должны там раз в неделю собираться, там какой-нибудь этот самый совещание какое-нибудь обсуждать, угрозы что-то намечать. То есть они просто работают. Вот.
Это просто смысле, тоже по должности. Просто по должности обязаны,
да,
так
просто
работать.
Просто обязан, да. И, в принципе, вот я не помню, откуда эта мысль была. По-моему, Трамп, что ли, сказал по поводу НАТО. Uh-huh. То есть, почему устаревшая организация? Потому что они просто тупо работают. Понимаете, вот пока эта организация существует, а американцы умеют работать эффективно, мы это знаем. То есть они получают зарплату, они получают премии, там свои всякие социальные гарантии там и прочее. Но они с них требуют за это. Они не могут вот сидеть там, как какой-нибудь наш научно-исследовательский институт мухофранский.
Да, да,
вот,
да.
А так не может быть. То есть,
да,
собственно, в этом, мне кажется, все дело.
Понятно. Спасибо. 7373948. Меня интересует этот разворот, на самом деле, довольно резкое замечание представителя новой администрации, трамповской администрации. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Какая вредная дамочка.
Да, 7373, вы правы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, Москва.
Да, Михаил. Утро. Это новое резкое заявление новой администрации, представителя новой администрации.
Я вижу сейчас два направления в деятельности Трампа. Я немножко, да, имею тут сведения непосредственно из логова. Там.
Да.
Две вещи. Он сейчас начинает действовать примерно так, как если бы президентом России стал Ходорковский. Не смейтесь, здесь нет никакой подмянки. Значит, два направления. Модернизация НАТО в сторону усиления его влияния в обыденном контексте, но просто,
да,
эффективность, потому что...
И второе направление?
И второе направление. Вокруг Трампа сейчас сосредоточены аналитики высочайшего уровня. Они все почти из миллиардеров, из тех корпораций...
Да-да, ну какое же направление?
Которые делают бизнес. Так?
Бизнес. То есть деньги. Там... Извините, 10.30 новости. 10.30 новости. По крайней мере, 3 человека написали, что они ужасно хотели дослушать Михаила. Олег, дадите договорить Михаилу. Значит, Михаил, другой Михаил, как интересно, пусть он договорит. И, наконец, еще...
Пусть Михаил расскажет подробнее.
Пожалуйста. Да. Очень много, ну, не очень много, но на удивление 3 человека, это, в общем, достаточно много, которые хотят, чтобы Михаил договорил, какие 2 основных клана Наберите Михаилу сами, говорит Руслан, который хочет очень услышать, что Михаил договорит. Михаил, если вы нас слышите, наберите нас, пожалуйста. Причем с того номера, который у меня определяется. Потому что Михаил называется с двух номеров. А вот еще четвертый, Игорь Беспрозванный, который тоже хочет, чтобы Михаил договорил. Михаил, если вы слышите нас, наберите, пожалуйста, прямо сейчас, если вам это удобно. И договорите, договорите вот это вот, несколько человек этого просим. И Артемис тоже просит. А я не хочу, говорит Харьковчанин. Харьковчанин, ну что делать? Ну, так сказать, Артемис просит. Знаете, когда был, помните этот анекдот старинный, Харьковчанин, когда группа террористов говорит, что, так сказать, там, разворачивай самолет и летим в Стамбул. Ну, это очень старый советский анекдот. А, значит, а пилот говорит, а вы договоритесь, пожалуйста, с бабушкой, ряд 20, в 20-м ряду сидит старушка, она, у нее бомба, она велела в Москву. Сказать, попробуйте с ней договориться. Вот, между собой. Бабуля просит в Москву, и у нее бомба. Так что ничего такого.
Я бы насчитала еще 14 человек, которые написали, что хотят дослушать Михаила.
Да. Хорошо, Михаил не звонит, потому что он занят важными общественно-политическими делами. У него, вы знаете, что он занимается нефтянкой и всем остальным вот таким важным. Михаил, договорите. Итак, существует два клана вокруг Трампа. Прошу вас.
Да нет там никаких, в Америке вообще никаких кланов никогда не было.
Хорошо, две тенденции.
Ну нет, вот у нас понимание о кланах, знаете, бескудниковский, солнцевский, нету верно, там этого верно. Ничего. Да. Абсолютная прозрачность. Когда Трумэн стал президентом, это была баснословная история. Да. Вообще, понимаете, Уоллес, вся Америка понимала, что станет Уоллес. Умнейший человек, социалист, безукоризненный. Но стал Трумэн. И опять не из-за кланов. Потому что в напряженной борьбе, когда из партии выдвигала своего кандидата, он устал и просто несколько слов не так сказал. Понимаете, и вот эти тупые ребята, не тупые в хорошем, те, кто должны были просигнализировать, они все-таки выбрали Трумэна. И в конечном счете, к чему это приводит все, да, я вот о Трампе, я его немножко зауважал. Трумэн оказался прекрасным президентом, несмотря на то, что это был такой провинциальный пройдоха, так, все равно, что такое очистительная сила демократии, понимаете? Человек понимает, что на него направлены прожи тысячи биноклей на оси. Помните, вы отче, эту чашу мимо пронеси. Понимаете, ага, так? Ага. Пастернак. Вот это самое главное, что мы должны думать об Америке. Все эти разговоры провинциальные о том, что кто-то кому-то там какие-то деньги Клинтон дала там. Ерунда. Нет,
вы говорили, тем не менее, вы говорили о том, что существуют две группы интересов. Я буду осторожен. Две группы интересов вокруг него. Вторая — бизнес. И здесь я вас прервал, потому что начались новости.
Да, он инициатор, и это все сложилось. Дело в том, что до выборов, до того, как были выборы, большой бизнес во многом, очень большой корпорация, я вам говорю, у меня информация, да. Такие как крупные Уолл-стрит, они тихо, спокойно хотели Трампа. Да. Потому что он понимает, что ключевые позиции, ключевые решения должны принимать умудренные бизнесмены, люди, которые делали отрасли целые, несмотря там на то, что их в чем-то обвиняют глобалисты, да. Они понимают цену деньгам. Так, а они зря копейку, знаете, как пел когда-то Аркадий Северный, значит, этот самый, не Алка Пугачева, он не отдаст копейку в мирный фонд, так, да. На сэр. Вот в чем дело. И он сам бизнесмен, какой-никакой, он не был великим бизнесменом никогда, но теперь его политические возможности диктуют ему правильный ответ. Я всю жизнь, вот про себя внутренний комплекс, я всю жизнь завидовал крупному настоящему бизнесу, до которого у меня не хватало таланту не хватало. Но да. Теперь я могу быть с ним на равных. И я знаю, что эти Гейтсы и Цукерберги мимо не пролетят, потому что они умеют делать копейку, умеют делать бюджет, умеют делать самоокупаемость, умеют делать производительность труда. На кого опираться, кроме них? А НАТО, это тоже момент очень материальный. Так, модернизация НАТО сулит огромные прибыли американскому военному промышленному комплексу.
Это правда.
И когда он их напугал, ребят, будете платить, теперь он спокойно может сказать, ну ладно, платить не будете, и покупать за те же бюджеты нашу новую технику, или вас русские съедят.
Давайте,
наконец, начнем рассуждать.
Ну, скажите, хорошо, а вот я, если позволите, хотел бы коснуться темы лояльности, человеческой лояльности и такой лояльности или верности интересам, которые меняются. Таким образом, из вашего рассказа получается, что у них нет лояльных групп, которые такие в атаге, кланы в атаге, которые на основе личной лояльности пробиваются вместе, подобно китайским семьям. Про русские, прошу вас, не высказываться.
Конечно, мы возьмем времена, когда английская корона доминировала в Америке, отсюда была и гражданская война, конечно, сложились те латифундисты и та аристократия американская, но демократия все перемолола. Понимаете, вот вы сами когда-то очень умно сказали, даже я вот удивился, что я этого как бы не заметил во времени. 300 лет назад производительность труда в 10 раз выше у них, 150, чем у нас. В советское время выше и сейчас выше. Вот это можно обеспечить только, знаете, тем, что ты считаешь правильно деньги и не занимаешься никакими глупостями. Мистификации типа того, что рабочий станочник находится под гнетом человека с Уолл-стрита в этих полосатых штанах. Это все ерунда. Это
теперь, когда вы поэтизируете американцев, вспомните, что они посадили на электрический стул и заживо зажарили Сакко и Ванцетти.
Значит, 4 жертвы за всю историю маккартизма и так далее. У нас миллионы закопаны и сейчас.
Хорошо, а что вы скажете на то, что они убили Джона Леннона?
Ну нет, я имею в виду, что...
Что, они убили Джона Леннона?
Да этот парень хотел...
Они убили Джона Леннона.
Да, убили Кенни.
Это самое... Это же из фильма «Залечь на дно в Брюгель».
А, да?
Конечно, он говорит, вы толстые слоны на американцев, понимаешь? Вы толстые слоны, вам не надо башню, вы вообще здесь не поместитесь, свиньи. А еще вы убили Джона Леннона. Слушай,
ну и Кенни заодно.
Они убили Кенни. Вот сволочи. Нет, Иисуса убили. Разве американцы? Хотя, впрочем, я готов склонить голову перед каждой версией. Да, хорошо, слушайте. Я хотел вам про Казахстан рассказать. Вот про кого я не думал. Вот про кого никогда не думал. Казахи, они такие хорошие. Я всегда с ними дружил. Правда дружил с казахами. Серьезно. Следователи проверяют информацию. Я из малых джузов. У меня все мои друзья из малых джузов.
Понятно.
Из больших джузов никого не знаю. Да, серьезно. Следователи проверяют информацию о сбежавшем из рабства в Казахстане новосибирском физике.
Новосибирский физик в рабстве у казахов.
Казахи, я никогда про них не думал.
Да. Интересно.
Казахи такие хорошие.
Почему именно физик? Странно, в рабстве
приезжал,
обычно...
Слушай, приезжал от меня, это бывший премьер, не нынешний. И я, может быть, 3 премьера назад, а может быть, 4 премьера назад, в 2000-е приезжала ко мне пиар-агент одна. Собирались мы с ней пить кофе в Мариотте на Тверской. Она пиар, это оттуда была из Астаны. И она меня позвала поужинать... с премьер-министром Казахстана поужинать.
Так.
И сказала, что гонорар за это мне заплатят $10,000. Я подумал...
Не понял. В смысле, вы поужинаете и...
И все.
За что 10
тысяч? Интим не предлагает.
Я не подумала об этом.
Интим не предлагает.
Нет, ну в смысле, просто ни за репорт, ни за интервью, ничего.
Они мне дадут билет первого класса. Я поеду, поужинаю, поговорю. Ну, сколько там, 3 часа, не знаю. Вот, и после этого мне заплатят котлету баксов, ну, $10,000. посадят опять в первый класс и назад. Ну, это сейчас объясню. Же я мог бы попросить частный самолет, там, ну, они бы прислали, это не вопрос. Но я сказал, мне не хочется, поэтому скажите 20. Я ей сказал. А деньги-то ее, это же ее бюджет. Понимаешь?
Да.
Ну, и, соответственно, она мне 20 не дала. А она говорит, я, говорит, вообще занимаюсь тем, что вожу к премьер-министру в Казахстан разных людей. Она там ему возит французов каких-то там, ну, понятно, да, там каких-то мыслителей.
Ну, понятно, да.
Разных мыслителей со всего мира, актеров тоже, актеров.
Для просвещения
все. Знаменитых людей. Нет, чтобы поужинать, ну, это свет, как-то поужинать как-то, вот, поужинать, и все. Значит, и за это платит котлету. Ну, она говорит, я плачу котлету за это, что вы согласитесь.
Чтобы он почувствовал себя европейцем, да. Просвещенным.
Таким. Я говорю, Сашу Барата Коэна позовите. Сашу Коэна позовите. Это будет шикарно.
Да, это было.
Узнал про Казахстан побольше.
Да,
многих. Я не поехал. Почему говорю сейчас? Почему я говорю об этом открыто? Впервые в жизни я открываю эту страшную информацию. Потому что я потребовал две котлеты. Я потребовал двадцаточку. Но не это самое. Она не дала мне двадцаточку. Говорит, обломаешься двадцаточку. Ишь ты какой шустрый. Говорит, иди нафиг, и все. Не дала денег, нет. Ну, хорошо. Слушай, значит, следователь проверяет...
Сволочь.
А?
Сволочь.
Не сволочь. Я не хотел. За десятку что-то не хотелось.
Ну и правильно.
Ну, не хотелось. Даже за двадцатку не хотелось. За полтосик мог бы съездить. Ну, ничего. Ладно. Следователь проверяет информацию о сбежавшем из рабства в Казахстане новосибирском физике. Следственный орган. То есть, чувак приехал туда, я сейчас объясняю, 54-летний, то есть обладающий человек обязательно целой группой, совокупностью хронических заболеваний. Ну, понятно, да, 54 года. 54 года. Можете себе представить, сколько у него хронических заболеваний?
Ну, допустим.
Ну, значит, его, тем не менее, пленили казахстанцы.
Вот мне непонятно это. Не, он более того,
и сделали рабом. Ну, я прочитаю вам статью, чтобы вы знали. И потом позвоните, пожалуйста, люди из Казахстана. Пожалуйста.
Из рабства, я подумала, скажите.
А? Да, нет, люди из Казахстана. Если вы там были в рабстве, тем более звоните. Слушайте, следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области проводят доследственную проверку в связи с информацией. Следователи в настоящее время дают оценку всем обстоятельствам. Сообщалось, что сотрудники торгового центра в Алма-Ате нашли мужчину, который 54 года вот этот. А который рассказал, он доктор наук, между прочим, который рассказал, как несколько лет находился в рабстве в Казахстане, а ранее проживал в Новосибирске и был там, в Казахстане он был, как это...
На научной конференции.
Дерьмо за коровами убирал, да. А вот прежде в Новосибирске он был доктор наук и занимался атомом, мирным атомом.
Подождите, а как он попал в Казахстан?
Он приехал в командировку.
Понятно, на конференцию, там его...
Он сказал, что он Юрий Джанович Образцов. Юрий Джанович Образцов. Ему 54 года. Он прописан в Новосибирске по улице Жемчужная, 24. До 13-го года он работал в одном из институтов Сибирского отделения Российской академии наук. В Казахстан приехал с каким-то грузом 4 года назад, после чего оказался на фермерском хозяйстве в качестве раба. Там его избивали, у него раздроблена нога и все на свете, и он не помнит, где находится это хозяйство. После нескольких неудачных попыток бегства, где ему раздробили ногу и прочее, чтобы он не очень бегал, ему удалось сбежать, добраться до Алма-Аты, где на него обратили внимание сотрудники одной из торговых точек, ну, торгового центра, и организовавшие поиск родственников через социальные сети. Родственники нашлись. Ученый поговорил с братом. Новосибирская полиция выслала в Казахстан документы, необходимые для возвращения физика-ядерщика домой. Ну как?
В научный институт.
Ну какие-то строгие... Товарищи, какие-то...
Кошмар.
Какие-то строгие вещи про Казахстан мы узнаем. Какие-то удивительные строгие вещи. Алло, здравствуйте. Алло. Вот этот физик-ядерщик. Не знаю. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, если вы недавно были в Казахстане, либо
или
что-то знаете.
Рабстве.
Либо в рабстве, либо что-нибудь в этом роде. Позвоните, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Это Казахстан на связи. Казахстан на связи, но нифига связи нет. Товарищи, позвоните, пожалуйста, товарищи из Казахстана, позвоните нам. Либо из Москвы, но вы, может быть, у вас какие-то есть корни в Казахстане, связи в Казахстане. Что за адок? Но это же не Кавказ, это все как из Казахстана. Мы всегда считали, что это очень приличное место. Алло, здрасте.
Это очень приличное место. Я был в рабстве, но не в Казахстане, а под Москвой. И у меня есть горький опыт.
Да ладно. Ну что за рабство? Подождите, вы шутите.
Меня отправляли в деревню к бабушке.
Я умоляю, ну все-все. 7373948.
Ну, да, пошла, я был в рабстве, но удачно развелся, Рамси Болтон.
Да-да-да. Не-не, ребят, Казахстан. Ты едешь туда, как русский ученый. Ты говоришь, я, здравствуйте, русский ученый. Здравствуйте, я русский ученый. Тебе говорят, отлично, идешь в рабство. Ну что это, мы не ожидали такого.
Мы похитили наверняка. Мы
довольно много знаем мест, где так попасть можно. Да. В России, здесь, в России. Да, здравствуйте.
Я звонил из Казахстана.
Да.
Я, может сказать, председатель профсоюза рабов Казахстана.
Да, спасибо. Все, хорошо. Товарищи, если вы собираетесь дурачиться, послушайте эту историю. Для нас эта история на самом деле абсолютно серьезная. Человек просто поехал в Алма-Ату. После чего оказался на ферме в рабстве. Ну что, по-вашему? Это шутка, по-вашему? И вы не верите, а я верю. Я верю. И когда я начинаю верить, мне становится страшно. Вот
мне тоже страшно, я была в Бишкеке, в Киргизии, точно так же могла.
Мне становится страшно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ну вы хоть не шутник, если вы шутник, тогда я в ужасе, все.
Алло, здравствуйте, я бывший гражданин Казахстана.
Да.
Вот я вам скажу, это на юге вообще, вот у моих знакомых есть, но они называют не рабство, это, а как работник. Обычно, ну я как-то разговаривал с одним из них. Говорю, а что тебя здесь держит, что ты работаешь? Ну, он говорит, я издалека, с Волгограда. Ага. Я говорю, а что ты домой не поедешь? Он говорит, а что, меня здесь поют, кормят. У него отдельно как бы домишко такой, ну, как бы небольшой, сарайчик отделанный. Все. Я говорю, ну, есть же семья, что-то. Он говорит, а что я поеду туда? Здесь тепло. Вот в основном много практикуется в Чимкенте. Вот у моих друзей есть. Он говорит, ну, а что, прибился, что он ему... одежду покупает. И он как по хозяйству.
Но ему денег не дают.
Нет. Ему дают на сигареты такой, как бы по мелочи.
Ну да. То есть он в сущности практически раб.
Но он может уйти, не вопрос.
Может уйти.
Но он почему-то они не уходят.
В добровольном рабстве.
Это добровольная связь какая-то с хозяином и все.
Ну да, но хотя они граждане другого государства.
Спасибо большое. Все, ясно вам, что это не шутка. Вот шутники, поезжайте туда. Хотите, будут вам давать деньги на сигареты. Рамси Болтон. А вам, Рамси Болтон, на самые поганые сигареты. Я подхожу к демографии. Демографию поддержат только мигранты. Сегодня большая статья и исследование в ближайшем будущем компенсировать сокращение населения России сможет только приток мигрантов. Это научный абсолютно вывод, товарищи, извините. Это научный вывод. Говорят ученые. Значит, эта оценка дана на неделе российского бизнеса, организованной РСПП, это серьезная очень организация, очень серьезная. И там глава Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский сказал об этом. Человек, который занимается этим профессионально и в интересах науки. Поэтому все ваши спекуляции, что вот у нас всех достаточно, все ваши спекуляции, пожалуйста, в научном диспуте вы проиграете, потому что у Анатолия Вишневского есть исследование. По его оценке, к 2025 году доля трудоспособного населения 20-64 года снизится до 60% населения. То есть всего населения будет 60% трудоспособным. Угу. Причем он берет 64 года, обратите внимание.
Да.
То есть это значит, работающие пенсионеры тоже им относятся к работающим, понимаете, в целом. Что на 5% пунктов меньше нынешнего показателя. То есть число работающих упадет драматически. К 2025 году, а 2025 год, как не вы понимаете, совсем рядом. Да. Да, совсем рядом. Численность этой категории упадет с 94 миллионов до 86 миллионов. Понятно? То есть не хватит 8 миллионов человек работающих. Работающих не будет. Вот Делягин пришел. Работающих не хватит. 8 миллионов человек. Убывает население. Население убывает. Дальше.
При этом они будут стареть.
Да, они при этом будут стареть, безусловно. Доля младшей группы 20-39 лет имеет тенденцию к снижению уже давно. Эта младшая группа 20-39 лет на рабочих местах снизится до 42%. Понятно, да? Дальше. Увеличить демографическую нагрузку на одного работающего. В 2016 году она составила 56 пожилых и детей на 100 трудоспособных. Внимание! В 2016 году на 100 трудоспособных россиян приходилось 56 пожилых и детей. А, значит, к 2025 году будет 71 человек на 100 работающих. 71 на 100 потенциально работающих, внимание. То есть не тех, кто платит чертовы выплаты вот эти все, а на потенциально, то есть возраста. Я обращаю ваше внимание на то, что речь идет о рабочих возрастах. То есть эти люди не обязательно платят зарплату, они могут быть в сером секторе. Они никак не вносят никаких денег в бюджет. Таким образом, компенсировать эту недостачу можно только и исключительно за счет иммиграции. Иммиграции. То есть ввезение трудоспособных людей. Притом, обратите внимание, значит, за счет миграции в 2009-2015 годах уже есть статистика. Миграция увеличилась на 300 тысяч человек в год. С 92 по 2015 год в целом 9 миллионов человек переехали в Россию. Мигранты. Вы понимаете, перед какой проблемой мы стоим? Мы стоим перед проблемой обеспечения некой конструкции цивилизационной, которую мы не в состоянии обеспечить. Мы ее не в состоянии обеспечить, в том числе по людским ресурсам. Их нет. 7373948, я приму пару звонков. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Как бы вы решали эту проблему? Здравствуйте.
Николай, опять, это самое, ну, что я могу сказать, ну, объективно задача ни перед кем не стоит, что нам нужно на нашу территорию 650 миллионов человек. По-хорошему, нам бы убиться веником, потратить все имеющиеся ресурсы на то, чтобы это добиться, хотя бы там лет в 20, не знаю как. Вот. Просто в противном случае нас не будет. И второй хотел обратить внимание...
Извините, пожалуйста, меня цифра зацепила, да. Я хотел по цифре спросить. Значит, 650 миллионов человек, но вы учитываете, что север столь же уютен, как и юг? Мне кажется, что если... Простите, но 650, нет, это вы всех на риск загоните. Ну, давайте 200 миллионов хотя бы иметь.
Нет, иначе нету внутреннего рынка, нету объема внутреннего рынка, и мы сократимся до обещанных 25 миллионов, которые будут
обслуживать. Ну да, то есть самостоятельная экономика, обеспечивающая спрос и предложение, обеспечивающая достаточную демографическую массу для спроса, действительно должна быть не менее 400 миллионов, да. Да.
Ну, там 450, там, да, ну, я был выше. Чем больше, тем лучше.
Как в Америке. Это правда.
Как
это
в Америке,
да? Это правда. Ну, там у них 320, 330, но Америка держит весь мир.
Да.
Вот в чем дело. Значит, смотрите, ученые говорят следующее. Демографию поддержат только и исключительно мигранты. Мы, как цивилизация, не в состоянии обеспечить освоение цивилизационного своего пространства при нынешнем демографическом положении. Кроме этого, женщин детородного возраста, абсолютно вы знаете, что это ключевое имеет значение, женщины, а не мужчины. Именно женщин станет меньше в ближайшее время на 7-8 миллионов женщин. Меньше будет на 7-8 миллионов женщин, которые способны, ну, вот способных рожать.
Да.
Понимаешь? На 7-8.
Ничего себе.
Да, то есть это абсолютно серьезный удар. Что такое 7-8 миллионов женщин? Это 16 миллионов, например, граждан, которые не родятся. Понятно, да?
Да, да.
То есть демографическая ситуация... А я тебе объясню, почему. Потому что в 90-е годы детей мало было или вовсе не было. В 90-е. Ну, мало детей было. Не рождались в 90-е.
В 90-е, да.
И сейчас вот представь себе, что сейчас 91-й год, 92-й год. Им сейчас 25. Правильно я рассуждаю?
Примерно, да.
25. Они должны начать рожать. Но некому рожать просто.
87-й, 86-й это был бум.
Да, да, да.
Их вот это поколение наше очень большое. Скажу,
84-й, 87-й.
84-й, 87-й. Наше поколение очень большое, всё,
сейчас,
а потом нет.
Сейчас выходят женщины, 25 лет, выходят замуж женщины в возрасте, значит, которые рождены в 90-е, их просто нет. Их нет. Значит, их на 7-8 миллионов меньше. Они рожали, да их нет просто. Вот и все.
А вот этот законопроект о гражданстве...
Слушай, время совсем не хватает. Поехали. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла. Центр очень плохой, ребята. И очень плохо стоит Можайка перед Рублевкой. Совсем трагически. Там затор, наверное, самый большой сейчас в Москве. По второй по значимости на Знаменке. Мы пойдем... И проживем его. Этот четверг, 16 марта.
Подъем.